Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Примечание. 25 особенно отчетливо это понимание проявляется там, где Кант противопоставляет свою точку зрения этической веры разума точки зрения религии чувства. Ибо чувство имеет, по его мнению, позитивное и творческое значение только при построении эстетического мира. Исходя из этого, он получает возможность опосредствования, которое не просто устраняет плодотворный и новый по отношению к просвещению момент, содержащийся, например, в философии чувства Якоби, а придает ему совершенно иное толкование и применение. Однако к чему весь этот спор? Так завершает он свою статью о вельможном тоне, недавно возникшем в философии, 1796. Между двумя сторонами, преследующими в сущности одну и ту же благую цель, а именно сделать людей мудрыми и честными. Это шум из ничего, расхождение, основанное на недоразумении и нуждающееся не в примирении, а лишь в объяснении. Завуалированной богиней, перед которой каждый из нас преклоняет свои колени, выступает моральный закон в нас во всем его неприкосновенном величии. Правда, мы слышим голос богини и даже понимаем ее веление, но сомневаемся, ведет ли она свое начало от человека, от всемогущества его разума, или говорит от имени другого лица, сущ, ность которого человеку неизвестна, но которая обращается к нему посредством его собственного разума. Быть может, было бы лучше вообще отказаться от исследования данного вопроса, ибо это вопрос спекулятивный, но то, что мы обязаны сделать объективных, остается всегда одним и тем же, какой бы принцип ни был положен в основу. Это чтобы в качестве собственно филовского способа рассматривался только дидактический способ придания моральному закону в нас формы ясных понятий. Как того требуют законы логики, а способ персонификации этого закона и превращения морально повелевающего разума в богиню Изиду, хотя мы не можем приписать ей никаких других свойств, кроме тех, что найдены с помощью этого способа, будет всего лишь эстетическим представлением того же самого предмета, но пользоваться им можно только после того, как с помощью первого будут выяснены принципы, с тем, чтобы затем благодаря чувственным, основанным только на аналогии, представлением оживить эти идеи, правда, с некоторой опасностью впасть в мистические грезы, что является смертью всякой философии, 6С. 494 Фарады. Здесь очень ярко выступает большая трудность дать религии самостоятельное положение в целом трансцендентальной критике. По своему содержанию в качестве религии разума она должна совпасть с чистой этикой, от которой она отличается только своей формой, персонификацией, именно этого содержания. Однако сама эта форма не принадлежит ей. Она, даже если отвлечься от общего, чисто теоретического значения трансцендентального схематизма, разработанного в критике чистого разума, сводится к основной эстетической функции сознания. Таким образом, религиозность, по кантовским предположениям, выступает не как самостоятельная область сознания с собственным законодательством, а только как новое отношение, в которое вступают ранее определенные и отграниченные друг от друга области и возможности. 26.6С. 141. Кант и проблема метафизики. Замечание к интерпретации Канта Мартином Хайдеггером 1. В феврале 1772 года Кант сообщает в письме Марку Герцу, что в его исследованиях формы и принципов чувственного и интеллигибельного мира произошел новый решительный поворот. Поворот, посредством которого он теперь после длительных поисков и колебаний держит, как он полагает, ключ ко всей тайне до сих пор еще самой от себя скрытой метафизики. В качестве ядра метафизики он теперь постиг проблему трансцендентального предмета. Вопрос. На каком основании покоится отношение того, что называют представлением в нас к предмету? Становится отправной точкой философии, этот вопрос создает новую мысленную ориентацию, из которой вырастает план критики чистого разума, и исходя из которого он проводится. Эта новая ориентация составляет содержание и основной смысл коперниканского переворота, совершенного Кантом. Теперь речь идет уже не о том, чтобы добавить еще одну систему к существующим системам метафизики, найти новый ответ на давно имеющиеся вопросы. Поворот и преобразование идут глубже. Они касаются не вопросов метафизики, а ее собственного понятия и ее основной проблемы. Ее путь должен стать иным, потому что ее цель перемещена, потому что предмет, который она хочет познать и на который она направлена, сдвинулся. И этот сдвиг означает нечто другое и более радикальное, чем то, что этот предмет лишь изменил свое место в прочной в остальном сфере мышления. Он касается устройства и структуры этой сферы как таковой. В нем содержится не только новый взгляд на познанное и познаваемое, а на природу и задачу, на основную функцию самого постижения. Однако уже здесь, уже на пороге критики чистого разума, сразу же разгорается спор по поводу толкования. Нет ничего более проблематичного и спорного, чем то решение, которое принял в этом пункте Кант. Еще при жизни Канта различные понимания его учения резко противостоят друг другу. Старшее поколение видит в нем уничтожение и разрушение метафизики. Мендельсон выражает общераспространенное настроение, жалуясь на всеразрушителя Канта. Но есть уже и другие. Представители молодого поколения, которые видят в критике чистого разума не что иное, как подготовку и пропедевтику, которые с энтузиазмом приветствуют в ней зарю будущей метафизики. С тех пор суждение о внутреннем собственном отношении Канта к метафизике все время менялось. Является ли Кант по своей сущности и своей подлинной интеллектуальной цели критиком разума, логиком и методистом научного познания? Или критика составляет для него только отправную точку к совершенно иной по своей направленности проблематике? Похоронил ли он метафизику или пробудил ее к новой жизни? В ответе на этот вопрос разделяются умы и эпохи. У того, кто приступил к изучению кантовской философии в предыдущем поколении, могло, правда, сложиться впечатление, что споры по этому вопросу наконец утихли. Что сложилось общепризнанное, окончательное научное убеждение, если не по поводу содержания кантовского учения, то по поводу его формы, его логического и методического характера. Ибо все известные представители неокантианства были согласны по крайней мере в одном, в том, что центр кантовской системы следует искать в его теории познания, что факт науки и его возможность — составляют начало и цель кантовской постановки проблемы. В этой постановке вопроса, и только в ней, заключался для них научный характер и научное преимущество кантовского учения. С предельной остротой и точностью это понимание высказано, например, Алоизом Рилем во Фрейбурге при вступлении в должность в речи о научной и ненаучной философии. 1883 года. Риль исходит из того, что задачей философии, притязающей на наименование строгой науки, может быть только обоснование общего учения о принципах. Только в этом она находит свою область и соответствующее ей призвание. Только наука о познании дает ей истинную внутреннюю уверенность. Только она может освободить философию от колебания между различными мнениями и дать ей твердую опору, прочный фундамент. Риль не отрицает, что тем самым из содержания философии будет изъят большой круг вопросов, которые издавна в нее входят. Но считает это необходимой жертвой, которую приходится принести, если мы хотим сохранить ее чисто научный характер. Заблуждением, перенятым новым временем из греческой спекуляции, представляется ему то, что философия может быть якобы чем. То большим, чем просто наукой, что ей надлежит одновременно заключать в себе мировоззрение и разрабатывать его в систематической форме. Только отношение общих научных воззрений к человеку, особенно их отношение к требованиям его души, превращают эти воззрения в мировоззрение. Это отношение, это применение к человеку, по мнению Риля, необходимо, однако оно не составляет больше предмет строгого научного образования понятий. И тем самым выпадает из сферы философии. Мировоззрение не суть дела только рассудка. Они обращены ко всему человеку, ко всем сторонам его существа. Душа. А не рассудок их подлинный творец. Поэтому они в своей подавляющей части субъективны и не составляют задачу науки. Мировоззрение относится. Не к науке, а к вере. Насколько требование познавательной системы оправдано, оно осуществляется. Правда лишь приблизительно, самой наукой. В той мере, в какой мировоззрение следует объективно обосновать, его обоснование также совершается наукой. Субъективная же его часть выходит из рамок науки. Поэтому философия как система и как учение о мировоззрении не есть наука 2. Я намеренно помещаю эти фразы Риля в начале моей статьи, ибо они с неповторимой остротой и ясностью определяют противоположность. Существующую между пониманием Хайдеггера центральной задачи метафизики и образом мысли и философским убеждением позитивистски настроенного и ориентированного критицизма. Ни против чего Хайдеггер не боролся столь настойчиво и страстно, как против этого образа мыслей. Следовательно, против мнения, что существенной целью Канта было положить в основу метафизики теорию познания. И что в критике чистого разума он хотел, хотя бы частично, дать такую теорию познания. Это воззрение должно было быть окончательно уничтожено интерпретацией Хайдеггера 3. По его мнению, цель критики чистого разума совершенно неверно понимается, если это произведение интерпретируют как теорию опыта или даже теорию позитивных наук. На этом пути, считает он, никогда нельзя было бы прийти к открытию метафизической проблемы. Ибо смысл этой проблемы не может быть понят с позиции логики или введен в логику чистого познания. Метафизика есть по своей сущности учение о бытии, онтология. А все вопросы о бытии ведут в конечном итоге к вопросу о человеке. Так, проблема метафизики сводится к этому одному радикальному вопросу. Вопросу о бытии вообще всегда должен предшествовать вопрос о человеческом бытии. Он составляет предмет подлинной, фундаментальной онтологии. Фундаментальной онтологией называется та онтологическая аналитика конечного человеческого существа, которая должна подготовить фундамент, относящийся к природе человека, метафизики. Фундаментальная онтология есть необходимо требуемая для возможности метафизики метафизика человеческого существования. Она в корне отличается от антропологии, в том числе и философской. Выявить идею фундаментальной онтологии означает показать названную аналитику существования как необходимое требование и этим уяснить, с какой целью и каким образом, с каким ограничением и при каких предпосылках она ставит конкретный вопрос, что есть человек. Именно этот вопрос и никакой другой волновал, по мнению Хайдеггера, Канта и определил направление всех его метафизических исследований. Если он и углубляется в расчленение познавательной способности человека, он никогда не теряется в нем. Оно для него не самоцель, а только средство. Проникновение в форму человеческого познания должно превратиться в понимание сущности человека, характера и смысла его существования. Решение необходимого для основы метафизики вопроса, что есть человек, берет на себя метафизика существования. Подлинный. Правильно понятый результат исследования Канта заключается в раскрытии этой связи проблем. Связи между вопросом о возможности онтологического синтеза и раскрытием конечности человека, то есть в требовании размышления о том, как должна быть конкретно осуществлена метафизика существования, 2210. Бессмысленным и бесполезным было бы оспаривать этот первый и исконный подход Хайдеггера к его проблеме или спорить с ним о правомерности выбора такой исходной точки. Для того, чтобы здесь вообще была возможна какая-либо форма в дискуссии, и чтобы она была в каком-либо смысле плодотворной, критик должен решиться стать на избранную Хайдеггером почву. Сможет ли он на ней удержаться? Вопрос, который решится в ходе самой дискуссии. Однако перейти на эту почву он должен для того, чтобы критика не превратилась в простую полемику и в параллельно высказываемые рассуждения. Мне это я хочу подчеркнуть с самого начала. Такого рода полемическая дискуссия совершенно чужда и меня не побуждает обратиться к ней даже то, что Хайдеггер не был справедлив к исторической заслуге неокантианства и особенно к основополагающей интерпретации кантовского учения Германом Кагеном в его работах о Канте. Однако об этом я с ним спорить не стану, ибо в данном случае речь идет не об исторической справедливости, а только о фактической и систематической правильности. И если Хайдеггер требует от нас вновь в корне переучиться в понимании Канта, то именно кантианец не станет уклоняться от этого требования и противиться ему. «Я не разделяю мнение одного достойного человека», — сказал однажды Кант, который советует, чтобы, убедившись в чем-нибудь, больше в этом не сомневаться. В чистой философии это невозможно, надо взвешивать положения в различных их применениях, пробовать принять противоположное и ждать, пока истина не воссияет со всех сторон четыре. Так и по отношению к кантовской философии никто не должен ощущать себя в догматической уверенности владения истиной и пользоваться любым поводом, чтобы обрести ее вновь. О попытке такого нового обретения основной позиции Канта идет речь в книге Хайдеггера, и только об этом, исключительно об этом, пойдет речь в данных размышлениях. Простое противопоставление точек зрения служит, правда, излюбленной формой философской дискуссии, но мне она всегда казалась одной из самых неприятных и неплодотворных. Здесь должно действовать то правило, которое установил и объявил для себя решающим и обязательным Кант. В оценке работ других надо всегда исходить из участия в общем деле человеческого разума, выискивая в данной попытке то, что относится к целому. Если оно выдержит испытание, следует поддержать автора или, вернее, общее благо, рассматривая ошибки как нечто второстепенное пять. Этой максиме я хочу подчинить и последующее рассмотрение. Я не хочу, чтобы его понимали как защиту или оспаривание какой-либо философской точки зрения. И прошу читателя, чтобы он судил о нем в духе участия в общем деле человеческого разума. Конечность человеческого познания и проблема трансцендентального воображения. Хайдеггер считает центральной темой кантовской критики разума проблему конечности человеческого познания. В выявлении этой конечности и в постоянном сознании ее состоит, по его мнению, решающий признак, который отличает учение Канта от всех докритических, догматических систем. Кант начинает не с теории общей сущности вещей, он начинает с вопроса о сущности человека и находит ответ на этот вопрос, освещая специфическую конечность человека. Основа метафизики заключается в вопросе о конечности человека, правда так, что эта конечность только теперь может стать проблемой. Основа метафизики есть расчленение доналитика нашего, то есть конечного познания на его элементы. Основной задачей метафизики всегда останется не столько описывать или объяснять бытие как таковое оф-то-оф, сколько выявлять сущностную связь между бытием и конечностью человека. Характер и специфическое своеобразие человеческого разума таковы, что его внутренний интерес направлен не на абсолютное, не на вещи сами по себе, а на саму конечность. Для него все дело не в том, чтобы уничтожить конечность, а напротив, в том, чтобы убедиться в ней и держаться в ней. Однако что же означает с чисто методической точки зрения эта конечность и как она выражается в характере и свойствах познания? На это Кант также дал ясный и однозначный ответ. Он состоит в том, что все человеческое познание связано с созерцанием, и что созерцание всегда рецептивно, что оно состоит в исконном приятии. Познавая предметы и ставя их перед собой, человеческий рассудок не создает эти предметы. Он не выводит их в их бытии, а удовлетворяется их представлением и изображением. Таким образом, он не созидающий, а отображающий рассудок intellectus actipus, а не intellectus archetypus. Кант придает этой противоположности громадное значение. Ясно и четко выявить сущность человеческого познания ему удается только благодаря тому, что он поясняет ее посредством противопоставления идеи бесконечного божественного познания. Божественное познание есть intuitus eiginus ve. Для него нет предметов как просто объекты, как нечто противостоящее, то есть как нечто, находящееся и перед ним, и вне его. Божественное познание следует мыслить как источник бытия, как то, что только и привносит бытие в его бытие, помогает ему в его возникновении эго. Напротив, человеческий рассудок в качестве выведенного или производного никогда не способствует возникновению или появлению в этом смысле бытия. Он направлен на уже наличное каким-либо образом ему данное бытие. Средство этого предоставления есть созерцание. «Дать предмет», — поясняет Кант, — означает не что иное, как отнести его к действительному или возможному созерцанию. В этом заключена также исконная и сущностная зависимость всякого выведенного, производного познания. Конечное созерцание не может. Взять без того, чтобы долженствующее быть взятым не объявилось, конечное созерцание должно в силу своей сущности быть затронуто, афинировано созерцаемым в нем. Если мы будем держаться этой отправной точки учения Канта, то, по мнению Хайдеггера, с ней должны быть соотнесены и, исходя из нее, интерпретированы также все последующие положения. Сколь ни несомненно, что Кант не останавливается на рецептивности созерцания, что он устанавливает наряду с ним спонтанность рассудка и в ходе своей дедукции все отчетливее разрабатывает и все более подчеркивает эту спонтанность. Тем не менее, это подчеркивание надлежит понимать и направлять таким образом, чтобы оно не противоречило первоначальной постановке кантовской проблемы. Это подчеркивание может быть всегда понято только как определенная характеристика конечности познания, а не как ее отрицание и снятие. И то возвышение познания, которое как будто совершается, когда мы переходим от чувственности к рассудку, а от него к разуму, никогда не может означать, что этим мы вообще возвышаемся над сферой конечности и что когда-нибудь можем окончательно оставить ее позади. Исконная связь с созерцанием никогда не может быть расторгнута, обусловленная этим зависимость не может быть устранена. Цепь конечности не может быть сломлена. Все мышление как таковое, всякое, даже чисто логическое применение рассудка, несет на себе печать конечности, более того, это его подлинная печать. Ибо каждое мышление нуждается в качестве дискурсивного мышления в обходном пути, во взгляде на общее, посредством которого и исходя из которого становится понятийно представляемым многое единичное. Этот относящийся к сущности рассудка обходной путь дискурсивность есть самый точный указатель его конечности. И также обстоит дело в конечном итоге с разумом, со всей сферой познания идей. Человеческий разум конечен не только извне, а в известном смысле изнутри. Конечность охватывает его не как случайно положенная ограда, на которую он наталкивается в своей деятельности. Она положена в самой этой деятельности. Все его исследования и вопросы основаны на конечности. Разум задает эти вопросы, потому что он конечен, причем настолько конечен, что для него в его бытии разумом все дело именно в этой конечности. Как невысоко разум поднимается над опытом, он никогда не может просто перелететь через него. Ибо и трансцендентность как таковая априорно чувственна, и человеческий чистый разум есть необходимо чистый чувственный разум. Из всего этого следует, что все проведенное Кантом аналитическое деление, что деление познания на чувственность, рассудок и разум носит только предварительный характер. Оно не ведет нас в центр кантовской постановки проблемы, а есть только средство и способ изображения. В действительности для Канта не существуют три различные, резко обособленные друг от друга способности познания. Все они исконно объединены в некой радикальной способности и замкнуты в ней. Хайдеггер пытается доказать, что эта исконная способность, этот источник, из которого возникают созерцание и понятия, рассудок и разум, есть трансцендентальное воображение. Она, по его мнению, не просто последующая, связывающая и опосредствующая, а подлинный формирующий центр всей критики чистого разума. Учение о чистом воображении и его схематизме составляет в кантовской основе метафизики решающую стадию. Только глава о схематизме вводит с неслыханной уверенностью в ядро всей проблематики критики чистого разума. Чистое созерцание и чистое мышление, чтобы понять их в их особой функции, должны быть сведены к трансцендентальному воображению и, исходя из него, определены и освещены. Трансцендентальная эстетика и трансцендентальная логика сами по себе в сущности непонятны. Они носят лишь подготовительный характер и могут быть прочитаны только исходя из перспективы трансцендентального схематизма Эссер. 137. Доказательство этого основного отношения составляет главную задачу и подлинное ядро анализа Хайдеггера. Надо сразу же подчеркнуть и признать, что он провел эту часть своей задачи с чрезвычайной силой и большой остротой и ясностью. Мне всегда казалось странным признаком полного непонимания основного намерения Канта, что в литературе о Канте бытует представление, будто учение о схематизме искусственно, будто Кант ввел в свое учение способность трансцендентального воображения только из внешних оснований симметрии и архитектоники. Может быть, наконец, после того, как ознакомиться с подробным, разрабатывающим каждую отдельную черту главы, о схематизме изложением Хайдеггера, будет понята вся абсурдность этого упрека. Что касается меня, то я готов выразить мое полное одобрение точки зрения Хайдеггера в этом пункте и мое принципиальное согласие с ним, ибо учение о продуктивном воображении является, хотя из совершенно иных систематических точек зрения, совершенно необходимым и бесконечно плодотворным мотивом учения Канта и всей критической философии 6. Одно, что не должно быть забыто, следует, правда, тотчас же подчеркнуть, если мы хотим понять и интерпретировать в духе Канта учение о конечности познания. Это учение, если дует также рассматривать с двойной точки зрения, которую Кант устанавливает для всех исследований в области трансцендентальной философии и которой он постоянно придерживается. В такого рода исследованиях нам необходимо направлять взор на две различные цели. Мы должны разделять чувственный и интеллигибельный мир, гопыт и идею, феномены и наумены и тщательно обособлять обе эти области. С этой двойной точки зрения и кантовская характеристика конечности — познание получает свой полный смысл. Существенный момент этой конечности Хайдеггер видит в том, что человеческий рассудок не создает, а получает свои предметы, что он не производит их в их бытии, а должен довольствоваться тем, что набрасывает доброс этого бытия и, предвосхищая, ставит его перед собой. Однако трансцендентальная философия, как таковая, не занимается этим отношением, абсолютным существованием предметов и абсолютной основой их бытия. Она занимается не непосредственно предметами и их происхождением, а способом познания предметов вообще, поскольку он априори возможен. Для определения этого способа познания и его специфического отличия и ограничения может быть использована как противоположность представления об божественном разуме, об intuitus aeginius. Однако это представление не определяет особый интеллигибельный предмет, такой разум сам есть проблема. А именно, проблема познать свой предмет не дискурсивно посредством категорий, а интуитивно в нечувственном созерцании предмет, о возможности которого мы не можем составить никакого представления. Г2 Эюфл 311 Б. Подобная проблема тем самым не есть реальная вечная преграда, на которую наталкивается наше познание. Это им самим положенное пограничное понятие, которое оно ставит перед собой, чтобы ограничить притязание чувственности. Идея о божественном творческом разуме, который, познавая предметы, одновременно их создает, в этом смысле правомерна. Но с другой стороны, ее нельзя выводить за пределы этого ее негативного применения и бит. С этим одновременно связано, что познание, если оно не посягает на чрезмерность, а пребывает в собственной, отведенной ему области, в этих пределах не может быть названо только конечным, только принимающим и рецептивным. Здесь, в области опыта и его феноменов, познание имеет вполне творческий характер. Хотя оно не может создать абсолютное существование или вывести йога из своих понятий, оно служит ос. новой всего порядка и всей закономерности явлений, которые мы имеем в виду, когда говорим о природе. В этом смысле рассудок всегда остается создателем природы, не как вещи самой по себе, а как существование вещей, поскольку оно определяется общими законами. Таким образом, именно ограничение рассудка, и оно больше всего, свидетельствует о его подлинной, а не только производной творческой способности. Если он и относится к созерцанию, то не становится в этом отношении зависимым от него и не просто подчиняется ему. Напротив, именно это отношение заключает в себе позитивную способность к формированию и к определению созерцания. Синтез рассудка сообщает чувственность и определенность и придает ей этим возможность отнестись к предмету. Следовательно, предметность, которую мы приписываем познанию, всегда к спонтанности, а не рецептивности. Хайдеггер настаивает на том, что по Канту мышление занимает только служебное положение по отношению к созерцанию. При всем взаимодействии отношения между созерцанием и мышлением подлинную сущность, познание всегда составляет созерцание, и оно обладает подлинным весом. Однако даже если допустить это понимание только служебного положения мышления, необходимо делать определенное различие. В связи с известным определением, что философия является служанкой теологии. Кант однажды сказал, это можно в конце концов допустить. Однако тогда надо поставить вопрос, та ли она служанка, которая несет шлейф милостивой государыни, или та, которая идет с факелом впереди. И отношение созерцания к мышлению он понимал именно во втором смысле. Служение рассудка созерцанию ничуть не уменьшает его свободу и самостоятельность. Это служение для созерцания, а не в подчинении ему. Рассудок нацелен на созерцание, но не становится просто покорным и подвластным ему. Ведь дело скорее обстоит так, что бытие созерцания в качестве определенного созерцания. А чем было бы бытие, лишенное определенности? Зависит от функции рассудка. Это относится так же, как ко времени, которое Хайдеггер рассматривает как исконную основу бытия, так и к пространству. Мы не можем даже представить себе время без того, чтобы при проведении прямой линии, которая должна быть внешне фигурным представлением времени, не обратить внимание на действие синтеза многообразного, посредством чего мы последовательно определяем внутреннее чувство и тем самым на последовательность этого определения в нем. Движение как действие субъекта, не как определение объекта, следовательно, синтез многообразного в простран. Стве, если мы от него отвлекаемся и обращаем внимание только на действие, которым мы определяем внутреннее чувство сообразно его форме, создает даже прежде всего понятие последовательности. Следовательно, рассудок не находит во внутреннем чувстве подобную связь многообразного, а создает ее, воздействуя на внутреннее чувство так, как... В 154 фарады. Эта формулировка входит во второе издание «Критики разума», однако уже в первом издании, сразу же при введении понятия синтеза, недвусмысленно сказано, что без синтеза у нас не может быть ни априорного представления о пространстве, ни априорного представления о времени, так как они могут быть созданы только синтезом многообразного, которое чувственность предлагает в ее первоначальной рецептивности — 99. Аналогично указывается в пролегоменах, что хотя чистое чувственное созерцание пространства есть основа и субстрат всего геометрического знания, но, с другой стороны, каждое высказывание об определенном геометрическом объекте всегда относится к чистой функции мышления. То, что определяет пространство как фигуру круга, конуса и шара, есть рассудок, поскольку он содержит основание для единства их конструкции, пролог. В 38. Каждая конструкция необходимо содержит момент спонтанности. В ней не сообщает о себе предмет как то, что должно быть дополнительно принято. В ней объект не просто обращается к нам и воздействует на нас, а сэр. Хайдеггер С. 23. В ней мы строим нечто предметное из элементов его происхождения — из условий его возможности. И эта проблема становится еще острее, как только мы совершаем переход от трансцендентальной аналитики к трансцендентальной диалектике. Как только мы переходим от чистых рассудочных понятий к понятиям разума. Ибо понятия разума никогда непосредственно не относятся к созерцанию, а касаются только самого применения рассудка, которому они хотят придать высшее систематическое единство. Однако выполнение этого требования ставит нас перед новым решающим основным понятием, перед идеей безусловного. Если рассудок охватывает целое условие возможного опыта, то разум никогда не удовлетворяется сферой этих условий, а вопрошает, выходя за ее пределы. Это функция вопрошания вовне и есть подлинная и сущностная основная функция разума. Она направлена не на чувственность, чтобы посредством нее постигнуть и определить вещь, конкретный эмпирический объект. Ее задача выходит за пределы всей сферы этого рода вечности, обусловления и овеществления. С ней мы оказываемся на подлинной почве трансцендентности. В этом смысле Кант может сказать, что безусловное есть общее наименование всех понятий разума Акаг, Г, В, 380. И теперь оказывается, что характеристика рассудка как конечной способности познания касалась лишь одного момента его применения. Ибо этой характеристике противостоит теперь в кажущемся диалектическом противоречии противоположное определение. Рассудок может быть назван конечным, поскольку он никогда не постигает абсолютные предметы, а тем более не создает их творчески из себя. Однако он бесконечен, поскольку абсолютная тотальность в синтезе условий есть его подлинная и сущностная задача. В силу этого требования, которое ставит перед ним разум, он только и сознает полностью собственную природу и ее безграничность. Если он вследствие своего отношения к трансцендентальному воображению кажется подчиненным чувственности, а с ней конечности, то посредством не менее необходимого отношения к чистым идеям разума он причастен бесконечному. Ибо они могут быть, правда, изображены символически, но не могут быть выявлены и удержаны в схеме, в монограмме воображения. Принципу чистого разума не может быть дана соответствующая схема чувственности, и поэтому он не может иметь предмет инконкрета КГК. Д. Г. В. 692. Ибо как может быть когда-нибудь дан опыт, который соответствовал бы идее? Ведь особенность идеи в том и состоит, что ей никогда не может соответствовать какой-либо опыт. Э.В. 649. Но тем самым окончательно сломлена и уверенность в наличии только рецептивности. Если фыр. Генр. Якоби выводил понятие разума из глагола «слушать аделга». Если он находил в разуме сущностно принимающую функцию, то в этом выступает вся типичная противоположность между философией веры и критическим идеализмом. Для Канта разум никогда не бывает только слушающей способностью, он всегда повелевающая и требующая способность. Она ставит нас перед императивом безусловного. В этом своем основном понимании Кант непосредственно разделяет точку зрения Платона. Платон ясно видел, что наша познавательная способность ощущает гораздо более высокую потребность, чем разбирать явления по складам согласно синтетическому единству, чтобы прочесть в них опыт, и что наш разум естественным образом поднимается до знаний, которые идут так далеко, что ни один предмет, данный опытом, никогда не сможет совпасть с ними, тем не менее они обладают реальностью и отнюдь не суть химеры. Вместо того, чтобы порицать его, следовало бы восхищаться в полетом мысли философа, который возвысил его от наблюдения физического в миропорядке до архитектонической связи его согласно целям, то есть идеям, усилие, которое заслуживает уважения и подражания. 371-375. И этим разорван круг связанности только временем, круг только временного существования и только временного сознания. Правда, Кант не сомневается в том, что все чисто теоретическое познание в определенном смысле связано с временем, где остается таковым. Разум стремится, если рассматривать это теоретически, к тому, чтобы освободить рассудочное понятие от неизбежных ограничений возможного опыта и распространить его за границы эмпирического. Однако от связи с эмпирическим он в этой своей функции не отказывается. ибо цель разума не вообще выйти за пределы рассудка, а дать его знаниям систематическое единство и полноту Асар. В-435-0. Здесь, следовательно, разум преимущественно имеет в виду целое опыта, а тем самым целостность бытия в условиях времени. Однако это отношение сразу же меняется, как утверждает Кант, как только мы переходим к рассмотрению разума не теоретически, а с практической целью. Ибо с безусловностью идеи свободы теперь окончательно совершен шаг в чисто интеллигибельное, в сверхэмпирическое и сверхвременное. Но если допустить, что впоследствии, замечает Кант уже в критике чистого разума 2.430, не в опыте, а в определенных не просто логических правилах, априорно твердо установленных, касающихся нашего существования, законах применения чистого разума, нашелся бы повод предположить, что мы совершенно априорно законодательствуем в отношении нашего собственного существования и определяем это существование, то тем самым открылась бы спонтанность, посредством которой можно было бы определить нашу действительность, не нуждаясь для этого в условиях эмпирического созерцания. И тогда мы заметили бы, что в сознании нашего существования априорно содержится нечто такое, что может, исходя из известной внутренней способности, служить определению нашего только чувственно определяемого существования в отношении к интеллигибельному в конечно, только мыслимому миру, ЭВ.
430!
Критика практического разума начинает с этой мысли и придает ей систематическое определение и разработку. В ней показано, что в идее свободы положено, правда, не созерцание сверхчувственной субстанции, но достоверность сверхчувственного определения разумного существа. Основное синтетическое положение каузальности, посредством которого мы только читаем по складам явления, чтобы суметь про. Честь их как опыт. Недостаточно для этого определения. Нам надо осмелиться сделать шаг в новую область, чтобы понять ее хотя бы в ее простом смысле. Таким образом, только безусловность нравственного закона окончательно поднимает нас над сферой чисто феноменального существования и перемещает нас в подлинный центр и фокус совершенно иного порядка. Отделение «mundus intelligibilis» от «mundus sensibilis» означает для Канта не что иное, как выявление двух совершенно отличных друг от друга способов ориентации и суждения. Оно означает, что все человеческое существование и все человеческие действия следует измерять по двум совершенно различным масштабам и рассматривать с двух «вы». В принципе противоположных друг другу точек зрения. Понятие интеллигибельного мира есть лишь такая точка зрения, которую разум вынужден принять вне явлений, чтобы мыслить самого себя практическим. Если бы влияние чувственности было для человека определяющим, это было бы невозможно, но что все-таки совершенно необходимо, чтобы человек мыслил себя как интеллигенция, как свободная личность в царстве целей 7. Здесь в области нравственного происходит действительно чудо своего рода творческого познания. Ибо я здесь в сущности есть только то, чем оно само себя делает. Сам нравственный закон имеет, правда, форму императива и в силу ее противостоит нам. Этот тип противостояния иной, чем действующий при теоретическом предмете. Ибо здесь больше нет просто зависимости, гетерономии, здесь действует только закон, который свободная личность дает сама себе. Так, в царстве целей, каждая принадлежащая ему воля одновременно подчиненная и господствующая. Хайдеггер, правда, стремится доказать, что и в практическом разуме присутствует существенная зависимость и конечность. При этом он основывается на учении Канта о мотивах чистого практического разума. Поскольку Кант показывает, что может полностью усвоить нравственный закон только в чувстве уважения, в этом основании на чувстве якобы вновь проступает связанность и конечность, а с ней и связь с исконным характером трансцендентального воображения. Однако здесь надлежит строго различать между сферой специфически эгимниш и сферой психологических проблем. Содержание нравственного закона отнюдь не основывается, по Канту, на чувстве уважения, его смысл не конституируется этим чувством. Оно только показывает способ, которым сам по себе безусловный закон представлен в эмпирическом конечном сознании. Это чувство относится не к основе кантовской этики, а к ее применению. Оно должно, как ясно и точно сформулировал это отношение Каген, дать ответ на вопрос, не что есть нравственный закон, а под каким понятием он являет себя. На горизонте человека — 8. Ноуминальный смысл идеи свободы остается полностью отделенным от этого способа ее явления и представления себя в сфере психических феноменов. Именно с феноменологической точки зрения здесь следует признать неустранимое различие. Что же касается идеи свободы, а вместе с ней и самого практического разума, то Кант настаивает на том, что она как чисто интеллигибельная не связана с чисто временными условиями. Она есть чистое проникновение взора в невременное, горизонт сверхвременности. Понятие каузальности в качестве естественной необходимости относится только к существованию вещей, поскольку они определяемы во времени, следовательно, как явления, в противоположность их каузальности как вещей самих по себе. Но тот же субъект, который с другой стороны сознает себя так же, как вещь саму по себе, рассматривает свое существование, поскольку оно не подчинено временным условиям, а себя самого как определяемого только законами, которые он дает самому себе разумом, и в этом его существовании для него нет ничего предшествующего определению его воли. 9. Здесь мы остаемся полностью в нас и одновременно в принципе подняты над нами. Мы находимся в центре нашего бытия как личность, как чистое разумное существо, но мы больше не рассматриваем себя подчиненными условиям нашего феноменального, нашего эмпирического существования. Только понятие свободы позволяет нам не выходить вне нас, чтобы находить безусловное и интеллигибельное для условного и чувственного. Ибо наш собственный разум посредством высшего и безусловного практического закона познает себя и существо, осознающее этот закон нашу собственную личность, как принадлежащее чистому интеллигибельному миру и даже с определением того, как это существо может действовать в качестве такового 10. Нигде Кант так тщательно, как в этом месте, не следил за тем, чтобы смысл его трансцендентальной постановки проблемы не переходил в область психологии, чтобы рассмотрение проблемы не становилось чисто антропологическим. Он беспрестанно подчеркивает, что каждый анализ, который исходит просто из природы человека, неизбежно в принципе упускает трансцендентальную идею свободы, а тем самым и основу этики. Исходя из этой озабоченности, Кант и сказал то, что так часто неправильно понималось и неправильно толковалось, что чистого понимания нравственного закона можно достигнуть, если иметь в виду, что он должен быть значимым не только для людей, но и для всех разумных существ вообще. Кант при этом поистине не думал о милых ангелочках, как насмешливо упрекнул его Шопенгауэр. Он и здесь говорит как критик и методист, которому важно не допустить, чтобы границы наук переходили друг в друга, и который, исходя из этого, строго и принципиально разграничивает задачи этики и задачи антропологии. Эта демаркационная линия дана ему противоположностью между явлением и вещью самой по себе, между временем и свободой. И с этим связано мое подлинное существенное возражение против хайдеггеровской интерпретации Канта. Вследствие того, что Хайдеггер пытается отнести, даже свестись всю способность познания к трансцендентальному воображению, у него остается только единственный уровень отсчета — уровень существования во времени. Различие между феноменами и дноуменами стирается и нивелируется. Все бытие относится теперь к измерению времени и тем самым к конечности. Но этим устранена одна из основных опор — на которой покоится все мыслительное построение Канта и без которого оно должно рухнуть. Кант нигде не провозглашает монизм, воображение. Напротив, настаивает на решительном радикальном дуализме, на дуализме чувственного и интеллигибельного миров, ибо его проблема не проблема от бытия и времени, а проблема от бытия и долженствования, опыта и идеи. Хайдеггер имел полное право оспаривать с точки зрения своей фундаментальной онтологии этот дуализм, однако ему не следовало его отрицать. Правда. Хайдеггер возразит на это, что в своей интерпретации он намеренно не останавливался на том, что Кант действительно сказал. Он хотел сделать зримой проблему, которая интересовала Канта, хотел восстановить и повторить процесс, из которого эта проблема проистекает. Однако он, как мне кажется, неправомерно воспользовался этой самой по себе правомерной максимой объяснения. Если интерпретация воспроизводит только то, что Кант отчетливо сказал, подчеркивает Хайдеггер, то она не толкование, ибо задача толкования — сделать зримым то, что Кант осветил помимо точно сформулированного. Это Кант сам сказать не мог, как и вообще в каждом философском познании решающее не то, что сказано в отчетливо выраженных фразах, а то, что оно посредством сказанного предлагает взору, как еще не сказанное. Чтобы овладеть тем, что слова хотят сказать в борьбе с тем, что слова говорят в каждой интерпре, Тации необходимо насилие. Но это насилие не может быть произволом. Сила его, освещающий путь идеи, должна двигать и направлять толкование. 192 ФЭФ. Что в каждом философском изображении такая идея должна двигать и вести интерпретацию. Я никоим образом не помышляю оспаривать. Я и сам всегда воспринимал историю философии именно в этом смысле. Но не становится ли интерпретация произволом, если она заставляет автора сказать нечто, что он лишь потому не сказал, что не мог это мыслить? И понятие разума, который был бы чистой рецептивной спонтанностью, чистым чувственным разумом. Кант действительно в том значении, которое Хайдеггер этому понятию придает, мыслить не мог. Это понятие вообще становится постижимым только исходя и из основных предпосылок хайдеггеровской постановки проблемы. Из его анализа «Бытия и времени» 11, но в учении Канта это понятие остается вторгнувшимся в него и чуждым ему. Для Канта такой «чувственный разум» означал бы деревянное железо, ибо разум для него именно способность сверхчувственного и сверхвременного. В данном пункте я поэтому вынужден решительно оспаривать правовое основание, quid juris, насилие, совершенного Хайдеггером по отношению к Канту. Здесь Хайдеггер говорит не как комментатор, а как узурпатор, как бы силою оружия, вторгшийся в кантовскую систему, чтобы подчинить ее и заставить служить своей проблематике. Перед лицом этой узурпации требуется реституция, restitutio in integrum 33 кантовского учения. Я последний, кто стал бы оспаривать или преуменьшать систематическое значение и важность главы о схематизме. Я, как и Хайдеггер, уверен, что эта глава не запутана, а построена с чрезвычайной прозрачностью, что она с невероятной уверенностью вводит в средоточие всей проблематики критики чистого разума 106 Фарад. Однако, хотя схематизм и учение о трансцендентальном воображении — находятся в центре кантовской аналитики, они не находятся в фокусе кантовской системы. Эта система определяется и завершается только в трансцендентальной диалектике, а затем в критике практического разума и в критике способности суждения. Здесь они в главе о схематизме выражена подлинная фундаментальная онтология Канта. Поэтому тема «Кант и метафизика» не может быть рассмотрена исключительно с «eps specie», главы о схематизме, а только «sep specie» кантовского учения об идеях, особенно же «sep specie» кантовского учения о свободе и его учения о прекрасном. Критика практического разума «ди», критика эстетической способности суждения, несомненно, также относятся к кантовскому учению о человеке. Однако в них это учение разрабатывается таким образом, что человек с самого начала подчинен идее человечества — и рассматривается под углом зрения этой идеи. Не существование человека, а интеллигибельный субстрат человечества, его существенная цель. Глава о схематизме находится в начале кантовской метафизики и составляет в известной степени подход к ней. Однако собственное содержание метафизики развивается только по ту сторону этой главы. Схематизм определяет страну истины как истины эмпирической. он входит в теорию феноменальной действительности и образует ее интегрирующую составную часть, однако он оставляет место и для бытия другого значения. Для ноуменального бытия не вещей, а интеллигенций. Царство свободно действующих абсолютно самостоятельных личностей. И здесь мы опять подошли к пункту, в котором проявляется парадоксальность всей постановки проблемы Хайдеггером. Ведущей идеей всей хайдеггеровской интерпретации Канта, несомненно, является стремление побороть неокантианство, которое пытается основывать всю систему Канта на его критике познания, даже в конце концов свести ее просто к критике познания. Хайдеггер противопоставляет неокантианству тезис об исконно-метафизическом характере кантовской постановки проблемы. Учение Канта для него не теория познания, а прежде всего и в своем корне онтология. Оно есть открытие сущности человека. Однако разве, как доказательство этого тезиса, учение Канта о схематизме и о трансцендентальном воображении есть соответствующая отправная точка? Не думаю. Ибо это учение — не составная часть кантовской метафизики, оно подлинная и необходимая часть его теории познания. В нем речь идет непосредственно и исконно не о существовании человека, а о строении, свойствах, условиях эмпирического предмета. На это направлена схематизация, требуемая понятиями чистого рассудка. На это направлено то обязательство, которое предписывает им не заниматься познанием, вещей самих по себе, а ограничиваться положением феноменов во времени и вследствие трансцендентальных определений времени. Этим требованием категории ограничиваются, но посредством этого они и реализуются, поскольку им гарантируется определенное применение к опыту, отношение к эмпирическому предмету. Посредством связи со схемами трансцендентального воображения рассудочным понятиям удается подчинять явления общим правилам синтеза и делать тем самым пригодными для полного соединения в опыте ЭВ. 185. Поэтому схематизм относится в учении Канта сущностно к его феноменологии объекта, но не относится, разве только очень-очень косвенно, к феноменологии субъекта. Вся проблематика временности субъекта — интерпретации человеческого существования применительно к временности. Бытия к смерти — как Хайдеггер это разрабатывает в бытии и времени. Все это Канту не только фактически, но и в принципе чуждо. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно бросить взгляд на главу критики разума, в которой кантовское учение о схематизме полностью завершается и систематически обосновывается. Проведение и разработка кантовского учения о схематизме даны в разделе о синтетических основоположениях чистого рассудка. Пер. Раздел, который Хайдеггер нигде не использовал и не принял во внимание в своей интерпретации. То, что понятие субстанциальности, каузальности и так далее получает свой смысл, свое объективное значение только посредством отношения к созерцанию времени, доказывается тем, что подлинная функция обоих понятий состоит только в том, чтобы свести определение времени для явлений к прочным и общезначимым правилам. Эти правила необходимы, так как без них, без априорного определения времени по правилам, было бы невозможно различать чисто субъективную игру нашего представления от объективного порядка событий. Только в этом заключается подлинная дедукция схем. Они — средство предоставить предмет нашим созерцаниям условия возможности опыта и одновременно условия возможности предметов. Можно, конечно, и эти соображения Канта относить к метафизике, если придавать им широкий смысл, однако тогда они относятся к метафизическим началам естествознания, и в этом произведении Канта они действительно получили свое дальнейшее пояснение и освещение. Таким образом, учение о схематизме и об определяющей способности суждения. Необходимый момент той теории познания, которую Хайдеггер столь смело вообще отрицал в критике чистого разума и пытался изъять из нее. Хайдеггер и здесь, в общем анализе Канта, при всей тщательности и точности в анализе отдельных вопросов, в целом придал кантовскому учению измененный знак. Он попытался переместить его с почвы объективной дедукции, полностью и исключительно на почву субъективной дедукции. Но сделать это он мог, только остановившись на введении понятия трансцендентальной схемы, не развивая его в совокупность его систематических воздействий и систематических следствий. Отступление. Канта перед открытием конечности познания. Быть может. У того, кто внимательно следил за анализом Хайдеггера, уже давно возникло возражение против предшествующих размышлений. Справедливо ли мы оцениваем в них подлинное основное намерение Хайдеггера? Входило ли вообще в его намерение истолковать кантовскую систему в целом, или он вполне сознательно вычленяет из нее отдельный момент, имеющий, по его мнению, фундаментальное значение? И разве он сам не показал, что Кант, открыв первым это значение, не постиг и не оценил его в его полном объеме? Можно ли? Следовательно, исходя из того, что в кантовской системе, безусловно, есть положение, не входящее в хайдеггеровскую интерпретацию, даже прямо противоречащее ей, приходить к заключению о неприменимости подхода Хайдеггера в его постановке вопроса. Что этот подход не находит у Канта полного продвижения и разработки, Хайдеггер отчетливо подчеркивает. Он хочет показать, что Кант, после того, как ему удалось выявить в трансцендентальном воображении общий корень рассудка и чувственности, отступил от собственного открытия. Во втором издании «Критики чистого разума, а трансцендентальное воображение», ярко выраженное в первом издании, оттесняется и перетолковывается в пользу рассудка. Трансцендентальное воображение было для Канта вызывающим беспокойство неизвестным, вынуждающим его к совершенно новому постижению трансцендентальной дедукции. Кант познал проблему конечности в человеке и увидел ее во всей ее остроте. Однако он оказался неспособным ее принять. Он срыл подготовленную почву ее основания. Этот факт, что Кант при открытии субъективности субъекта отступает от им самим заложенной основы, представляется Хайдеггеру философски существенным, подлинным событием во всей критике разума. С этим тезисом Хайдеггера в его анализ проникает нечто подобное гипотезе. А гипотезы, как заметил Кант, в области трансцендентальной философии, строго говоря, запретный товар. Они, как добавляет Кант в разделе «О дисциплине чистого разума в отношении гипотез», допустимы не при догматическом, а только при полемическом их применении. Они допустимы в сфере чистого разума только как оружие, не для того, чтобы обосновывать на них право, а только для того, чтобы защищать его ИВ. 804 грамма. Не является ли хайдеггеровская гипотеза в сущности такого рода оружием? Не находимся ли мы с ней на почве анализа кантовских мыслей, а в центре полемики против них? Шопенгауэр обви. Нил. Как известно, Канта в том, что во втором издании «Критики» разума он скрыл и затемнил свое собственное основное убеждение, что из страха перед людьми он исказил свое произведение. От подобного ложного толкования, от такого нелепого и грубого психологизма Хайдеггер удержался. Однако и он вводит субъективное и психологическое объяснение там, где следовало бы ожидать и требовать объяснения объективного и систематического. И таковое достаточно отчетливо определено самим Кантом. Переработать первое издание «Критики чистого разума» заставила его рецензия Гарви Федера, заставило стремление отделить со всей строгостью и резкостью его трансцендентальный идеализм от психологического идеализма. Исходя из этого, он должен был еще определеннее переместить тяжести с трансцендентальной аналитики субъективной дедукции на объективную дедукцию. Должен был показать, что главный вопрос критики разума состоит в том, как и при каких условиях возможен предмет опыта, а не как возможна сама способность мыслить. Но разве Кант решительно не подчеркивал именно это положение уже в предисловии к первому изданию «Критики разума» 11? И разве он не сохранил во втором издании ядро своего учения о трансцендентальном воображении, не сохранил неизменной главу о схематизме и не оставил ее в решающем систематическом центральном месте, Во всем этом я не способен усмотреть отступление от завоеванной им мыслительной позиции. В самом деле отказ от метафизики абсолютного уже давно не вызывал у Канта страха. Он отказался от нее не только в критике чистого разума, но уже в 1766 году в «Грезах духовица» Со. Строителями воздушных замков мира мыслей он в дальнейшем не собирается больше соревноваться. И этот отказ не означал для него болезненного отречения, а был принят в веселом спокойствии души и с уверенной силой мышления. Он не хотел больше подниматься на легких крыльях метафизики, в облако, в тайны иного мира, и доверился вместо этого силе самопознания. Когда наука пробегает свой круг, она естественным образом приходит к состоянию смиренного недоверия и, недовольная собой, говорит: «Сколько существует вещей, которых я не понимаю». Но достигший зрелости разум, ставший мудростью, радостно говорит устами Сократа среди всех товаров ярмарки: «Как много вещей, которые мне не нужны, 12». Этой мыслительной настроенности Кант остался верен и в критике чистого разума. Конечность как таковая, то, что видение тайга мира у нас отсутствует, не изумляет и не пугает его, если сетование. Мы не познаем внутренней глубины вещей. Должны означать, что чистым рассудком мы не можем понять, каковы являющиеся нам вещи сами по себе, то такие сетования несправедливы и неразумны. Они вытекают из желания познавать, стало быть, созерцать вещи, не пользуясь чувствами, следовательно, из желания обладать познавательными способностями, совершенно отличающимися от человеческих не только по степени, но даже по созерцанию и своему характеру, следовательно, хотим быть не людьми, а существами, о которых мы сами не можем сказать, возможны ли они, а тем более каковы они 2.333. Таким образом, теоретическая проблема такого рода конечности была полностью известна Канту, и в практическом отношении она его также не смущала. Ибо и в его этике была абсолютная идея, абсолютное требование. Однако, чтобы проникнуться этим абсолютным и уверенно пребывать в нем, он не нуждался в видении потустороннего в смысле догматической метафизики. «Разве в сердце человека?» Так сказано уже в «Грезах духовица». Не содержатся непосредственные нравственные предписания и необходимы действующие из другого мира машины, чтобы заставить человека поступать в этом мире согласно своему назначению 8.2.389. Другим миром, нужным Канту, от которого он никогда не отказывался, была не другая природа вещей, а царство целей, несуществование абсолютных субстанций, а порядок и строй свободно действующих личностей. Это требование полностью совпадало, как он считал, с выводами критики разума и особенно с учением о трансцендентальном воображении. Ибо царство целей не позволяет подчинить себя законам этого воображения, не позволяет схематизировать себя. В попытке такой схематизации оно теряет свой подлинный характер, свою сущность как нечто чисто интеллигибельное. 13. Моральный закон отличается от физического тем, что он не начинает с того места, которое человек занимает во внешнем мире чувств. Этот закон начинает с невидимой самости, с личности человека и представляет его в мире, обладающем истинной бесконечностью, ощутимой, однако только разумом АКБ. РГАК. V174. Я не усматриваю, что Кант в каком-либо из этих определений, в ограничении экспериментального применения категорий к схемам воображения или в своем утверждении сверхчувственного, в том, другом, практическом отношении, когда-либо колебался или ощущал между ними противоречие. Для него здесь нет пропасти, нет бездны, заглянуть в которую он бы не решился. Он видит здесь полное соответствие, сплошную корреляцию. Бездна разверзается только в том случае, если мы в качестве отправного пункта и масштаба принимаем совершенно по-иному понятое и совершенно иначе обоснованное понятие конечности Хайдеггером. В целом мне и здесь представление о боязливом Канте, который испуганно отпрянул от последних выводов собственного мышления, кажется ничем не вызванным и ничем не подтвержденным. Напротив, я считаю одним из существенных специфических особенностей кантовского мышления то, что он никогда не останавливается в процессе своего мышления из-за какого-либо следствия чисто субъективного характера, но всегда предоставляет говорить самому предмету и его собственной необходимости. Здесь мы в заключение вновь подошли к пункту, где чисто логическая дискуссия и анализ на основе понятий недостаточны, чтобы вынести решение, где существенное значение имеет общая настроенность, одушевляющая и определяющая каждую философию, фундаментальной онтологии Хайдеггера, основанной на понимании заботы как дбытия существования и усматривающей в основном состоянии страха, замечательную открытость существования. Все понятия Канта. Как ни старался Хайдеггер следовать их чисто логическому смыслу, должны были быть с самого начала перемещены в измененную духовную атмосферу и как бы поглощены ей. Кант есть и остается мыслителем просвещения в высшем и прекраснейшем смысле этого слова. Он стремится к свету и ясности, даже тогда, когда размышляет о глубоких и скрытых основах бытия. Гёте однажды сказал Шопенгауэру, что, прочтя страницу Канта, он ощущает, будто вступил в светлую комнату. В философии Хайдеггера действует совсем иной принцип стиля. Для Канта метафизика — учение о первых основах человеческого познания. И понятие основы понимается здесь в простом, как бы безобидном смысле. Метафизика должна выявить и сделать понятными последние принципы этого познания. Напротив, для Хайдеггера подлинная область вопроса о сущности основы есть трансцендентность. Основа возникает из конечной свободы. Но в качестве этой основы свобода есть без дна аагипс — существование. И это не значит, что отдельное свободное поведение шестые. Засновно, но свобода в своей сущности, как трансцендентность, ставит существование, как умение бытия, зетпеп, перед возможностями, которые раскрываются перед его конечным выбором, то есть в его судьбе. Разверзание бездны в основующей трансцендентности есть. Исконное движение, которое свобода совершает с нами самими четырнадцатью. Подобные фразы, посредством которых, как полагает Хайдеггер, в вихре исконного вопрошания распадается идея логики, понятно исходя из мира Кьеркегора, но в мире кантовских мыслей им нет места. Ибо для Канта не страх открывал ему ничто, и тем самым открывал ему область метафизики, загоняя его в нее 15. Он открыл основную форму идеализма, которая, с одной стороны, указывала человеку на страшный пафос опыта и устанавливала его на этой основе, с другой, уверяла его в сопричастности идеи и тем самым бесконечному. Такова была его метафизика, его путь к устранению страха перед ничто. Лишь над телом властвует жестоко. Силы гибельного рока. Но с косой Сатурна незнаком. Однодомец духом совершенных. Первообраз там, в кругах блаженных, меж богов сияет божеством. Всем пожертвуй, что тебя связало, если крылья силятся в полет. Возлетив державу идеала, сбросив жизни душный гнет. Шш. Так видели философию Канта Шиллер и Вильгельм фон Гумбольдт. И я полагаю, что и мы должны видеть ее таким образом, если хотим понять ее в ее основной мыслительной тенденции и в ее историческом величии и своеобразии. Я подхожу к концу моих размышлений о книге Хайдеггера, считаю необходимым еще раз подчеркнуть здесь один пункт и решительно устранить возможное заблуждение. Я еще раз подчеркиваю, что ни в коей мере не стремился в данных размышлениях к личностной полемике, отнюдь не предполагал отрицать или уменьшать ценность книги Хайдеггера. На ней, как и на всех работах Хайдеггера, лежит печать подлинно-философского образа мыслей и подлинно-философской настроенности. Хайдеггер подходит к своей задаче с истинной страстностью. Он нигде не останавливается на толковании слов и фраз, а повсюду вводит нас в живой центр проблем и постигает эти проблемы в их действительной силе и исконности. Высшей похвалой книги Хайдеггера должно быть то, что он вполне на высоте рассматриваемой им проблематики, что он все время держится на высоте своей задачи. Однако личностная похвала или личностное порицание не суть приемлемые и адекватные масштабы для оценки философс. Дэв верен кого свершение. Здесь должен говорить только предмет, и наибольшей справедливостью по отношению к автору будет сказать, что мы пытаемся слышать только голос предмета. Было бы ложной и дурной субъективностью не стремиться к такого рода объективности и не видеть в ней свой долг, я хотел бы, чтобы предшествующие замечания рассматривались и оценивались в этом смысле. Полагаю, что мы должны быть благодарны Хайдеггеру за то, что он вновь ясно представил нам истинно философский процесс, который проходит в кантовской философии, и показал нам его во всей его внутренней силе и мощи. Однако он, как мне кажется, очертил не весь круг проблематики трансцендентального идеализма. Он показал только одну, правда важную и существенную, фазу общего движения во всем ее значении, но не увидел это движение как целое и не открыл его во всей его закономерности. По отношению к общему объему кантовского мира мыслей, то, что рассматривает и раскрывает перед нами Хайдеггер, остается все-таки только частичным аспектом. В одном правда, я не буду противоречить Хайдеггеру. Подобное ограничение и конечность. Быть может, судьба любого рода философского мышления и историко-философской интерпретации. И никто из нас не должен притязать на то, что он от этого свободен. Возобновленное размышление о конечности. Быть может, не есть, как полагает Хайдеггер, подлинное ядро метафизики, но оно во всяком случае неотвратимо и необходимо как максима философской работы и философского исследования. Здесь все дело не во взаимном противопоставлении и в опосредствующем выравнивании точек зрения. Остается только разработка проблематики конечности как таковой, которая открывается в своей подлинной сущности лишь в том случае, если подход к ней осуществляется посредством неуклонно вводимого исконно понятого основного вопроса метафизики. Причем этот подход никогда не может считаться единственно возможным Хайдеггер С. 227. Уже в моих беседах с Хайдеггером в Давосе я подчеркивал, что не стремлюсь к тому и не надеюсь на то, что он примет мою точку зрения. Однако в каждой философской полемике должно присутствовать стремление, и оно в известном смысле должно быть достигаемым, согласно которому надо научиться правильно видеть и противоположности и понимать их именно в этом противоположении. Кант, Гегель и Кассирер. Происхождение философии символических форм. В истории философии Эрнста Кассирера обычно относят к неокантианскому движению, господствовавшему в немецкой философии в последней трети XIX и в начале XX век две главные школы этого направления. Логическая или Марбургская школа, возглавляемая Когеном и Натарпом, и аксиологическая или юго-западная Дбадинская школа, возглавляемая Виндельбандом и Риккертом, различались по вопросу, следует ли исходить в понимании духа кантовской философии из исследования логики и основ естественных наук или из исследования теории ценностей и основ наук о культуре. Кассирера обычно относят к Марбургской школе. В пользу такой его интерпретации говорит то, что он был учеником Когена и что его ранние работы были посвящены философским проблемам естественных наук один. Однако в своих поздних работах Кассирер придерживается взглядов, в значительной степени выходящих за границы позиции Марбургской школы 2. Основная мысль его главной работы «Философия символических форм» 3 состоит в том, что анализ лингвистического и мифологического мышления имеет главное значение для теории познания и далеко выходит за рамки понимания представителями Марбургской школы науки как прототипа всякого знания. Комментаторы философии Кассирера обычно придерживаются мнения, что философия символических форм исходит из Марбургской позиции. Они согласны в том, что философия символических форм коренится в учении Канта. Я придерживаюсь в этой статье того взгляда, что философия символических форм идет от Канта только в широком и производном смысле, и что ее подлинной основой является философия Гегеля. Я хочу доказать. Один, что Кассирер сам считает феноменологию духа, основой своей теории символических форм, и два, что поставленные комментаторами Кассирера проблемы, касающиеся основной структуры философии символических форм, могут быть в своей большей части решены, исходя из отношения Кассирера к Гегелю. В данной статье предполагается установленным, что теория символических форм Кассирера выходит за пределы марбургского неокантианства 4, и ставится вопрос, не выходит ли она также за пределы кантовской философии. Сначала я рассмотрю высказывания Кассирера о Гегеле, а затем остановлюсь на систематическом соотношении их философий. 1. Комментаторы Кассирера обычно подчеркивают значение Канта для понимания философии символических форм. Авторы самой большой общей работы о Кассирере «The Philosophy F. Ernst Cassirer» постоянно напоминают читателю о необходимости исходить в понимании Кассирера из Канта 5. Они почти не упоминают о влиянии на него Гегеля и не занимаются исследованием этого. Между тем, в предисловии к третьему тому философии символических форм «Феноменологии познания», Ладна 1929, Кассирер пишет, что цель и план его теории символических форм соответствуют цели и плану феноменологии духа Гегеля. Говоря о феноменологии знания, я пользуюсь термином «феноменология» не в его современном смысле, а в его фундаментальном значении, установленном и обоснованном Гегелем. В этом томе Кассирер соединяет результаты исследования двух предшествующих томов, конструируя феноменологию знания, в которой научное мышление рассматривается как продукт более ранних стадий мышления мифического и чувственно-интуитивного. Кассирер утверждает, философская рефлексия не завершает среднюю и начальную стадии знания, а включает в себя все три как целостные факторы в единое тотальное движение. В своих фундаментальных принципах философия символических форм принимает гегелевские формулировки, как она не отличается от них по своему обоснованию и развитию. 15. Курсив автора. Важно, что говоря об основах феноменологии знания, Кассирер ссылается только на Гегеля, и что именно посредством этой феноменологии Кассирер связывает воедино различные аспекты своей теории символических форм. Кассирер соотносит с Гегелем важные аспекты своих идей также в первом и втором томах «Философии символических форм». В общем, введении к философии символических форм, находящемся в первом томе «Дьязык», Ладна 1923, Кассирер представляет основную проблему своей теории символических форм сначала в терминах Канта, за в терминах Гегеля. Он рассматривает Канта как предвидевшего основную концепцию философии символических форм. Кассирер утверждает, что в каждой из критик Канта исследуется определенная форма человеческого духа. В первой критике — наука, во второй — этическая свобода, в третьей — искусство и органические формы природы. Феноменологию духа. Кассирер рассматривает как самую последнюю попытку сформулировать конкретную систему человеческого духа в ряду главных попыток такого рода. В истории философского идеализма после Декарта. Кассирер полагает, что трудность для системы Гегеля, как и для предшествующих ей систем, состоит в логизации прототипа всех форм человеческого духа, ступени феноменологии духа, составляют лишь схему движения категорий науки логики. Свою философию символических форм Кассирер рассматривает как попытку создать систему, преодолевающую тенденцию логизации, присущую гегелевской системе. В предисловии ко второму тому философии символических форм «Мифическое мышление», Лодна 1925, Кассирер утверждает, что феноменология духа есть основа его теории мифа. По его мнению, адекватная концепция мифа возможна только если миф рассматривается как обладающий собственной внутренней структурой и занимающий необходимое место в общей феноменологии духа. Кассирер пишет, то, что миф внутренне и необходимо связан с общей задачей феноменологии, косвенно следует собственной гегелевской формулировке и определения этого понятия. Кассирер считает проводимое Гегелем различие между наукой и чувственным сознанием аналогичным его собственному различию между знанием и мифологическим сознанием. Однако Кассирер считает мифологическое сознание более ранней и основной стадией духа, чем гегелевская ступень чувственного сознания. В каждом из трех томов философии символических форм Кассирер обращается для объяснения предпосылок своей философии к Гегелю. В довершение в статье «Дух и жизнь в современной философии» Лодна 1930, опубликованной как ответ философа в сборнике Зефиев Эрнст Кассер. Он, защищая философию символических форм, исходит из Гегеля. В частности, он утверждает, что дуализм между духом, Гайст, и жизнью Лобен, возникший в германской школе философии жизни для Бенсфилософии, не решен в СО. Временной философской антропологии 864 след. Если рассматривать дух и жизнь как различные формы, а не как субстанциальные сущности, противостоящие друг другу, их кажущийся дуализм может быть устранен. Дух можно тогда мыслить как преобразование жизни, которое происходит посредством возвращения жизни к самой себе. Кассирер говорит, в этом пункте основной тезис объективного идеализма полностью сохраняет свое значение, несмотря на все критические замечания, сделанные в его адрес философии жизни в XIX и XX веках. В частности, что касается Гегеля, то совершенным непониманием его системы было бы порицать его в том, что посредством своей панлогистской тенденции он отрицает право жизни, что он пожертвовал витальной сферой сфере логики. Защищая теорию символических форм и лежащую в ее основе теорию человека, Кассирер обращается к Гегелю, а не к Канту. Из приведенных высказываний Кассирера очевидно, что он рассматривал феноменологию духа как работу, послужившую основой философии символических форм. В каждом из трех томов он ссылается на Гегеля там, где знакомит читателя с общей структурой своего мышления. В третьем томе Кассирер отождествляет весь план «Но философии символических форм» с феноменологией духа и не упоминает о том, что основой ее служила философия Канта. Между тем, влияние на нее Канта нельзя не заметить. В трех томах данной работы Кассирер часто основывается на мыслях Канта при обсуждении отдельных вопросов и редко обращается в таких случаях к Гегелю 7. В своем общем введении к философии символических форм Чарльз Хендл показал, что теория символа у Кассирера основана на новой формулировке кантовской теории схемы 8. Однако, описывая общую структуру системы символических форм, Кассирер ссылается не на Канта, а на Гегеля. Если мы обращаем пристальное внимание на указание Кассирера об отношении его философии к философии Гегеля, невольно возникает вопрос, почему комментаторы не заметили это. Ответ может быть прост. Вследствие того, что Кассирер был тесно связан с неокантианским движением, философия символических форм рассматривалась в кантовских терминах. Возникло такое представление о философии Кассирера, в котором тома этой работы рассматривались как слабо связанные друг с другом критики культуры. Предполагали, что Кассирер рассматривал различные сферы для иллюстрации символической формы и не замечали, что он создал общую систему опыта. 2. Комментаторы Кассирера ставят меньше вопросов по отдельным проблемам философии символических форм, чем по ее общей структуре. В большом обзоре 23 очерков сборника «The Philosophy F. Ernst Kasser» Айрдел Дженкинс пишет. «Больше всего поражает неуверенность авторов статей в их интерпретациях и критике. Они как будто не могут прийти к заключению, какова же действительно позиция Кассирера». 9. Дженкинс различает три типа поставленных ими вопросов. 1. Вопросы, касающиеся внутренней структуры системы символических форм. 2 вопроса о референтной ценности символических форм и 3 вопроса о теории человека, входящей в философию символических форм. Дженкинс считает статьи Леандера и Куна относящимися к первой группе Суоби и Урбана, ко второй Бедни и Фрица Кауфмана, к третьей. Дженкинс указывает, что вопросы, поставленные этими авторами, не могут быть полностью сведены к названным категориям. Однако они дают достаточное основание, чтобы заняться вторым важным пунктом этой работы, поскольку «The Philosophy of Ernst Cassirer» действительно единственная работа, посвященная общей критике философии Кассирера 10, категории Дженкинса представляют собой, по крайней мере косвенно, главные вопросы, поставленные в настоящее время о философии Кассирера. Ответы на эти вопросы, или, по крайней мере, основа для них, может быть найдена, как я полагаю, в исследовании отношения Кассирера к Гегелю. Конструируя общий план системы Кассирера, я рассматриваю третий том философии символических форм, феноменологию знания, как ключ к философии Кассирера. Только в этой работе Кассирер отчетливо соотносит друг с другом различные элементы своей философии. В этом томе он, подобно Гегелю в феноменологии духа, различает три главные ступени в развитии духа, и он, подобно Гегелю, описывает эти три ступени в терминах отношения духа к своему объекту. Первая из трех ступеней Кассирера — функция выражения «Ausdrucksfunktion» сознания, вторая — функция представления «Gestaltungsfunktion» 11, третья — концептуальная функция «Brain» «Bedeutungsfunktion». Эти три ступени находятся в диалектическом отношении друг с другом. Функция выражения — ступень простого единства символа и объекта. Между символом и объектом не делается различия. Функция представления — ступень дизъюнкции или разъединения символа и объекта. Объект рассматривается как нечто совершенно иное, чем символ. Концептуальная функция — ступень, на которой разделение преодолевается. Объект рассматривается как конструкция символа, как символ иного порядка. Три ступени феноменологии Кассирера соответствуют по своей общей концепции трем ступеням гегелевской феноменологии — сознание, самосознание и дух. Продвижение ступеней в феноменологии Кассирера подобно гегелевской концепции «Юфхебен», в которой каждая ступень есть уничтожение и одновременно сохранение предыдущей 12. В цитированном выше утверждении Кассирера из предисловия к третьему тому «Философии символических форм» он указывает, что его феноменология совпадает с гегелевской по своему фундаментальному принципу в том, что формы сознания должны быть рассмотрены как продукты единого развития, но что она отличается от гегелевской феноменологии по своим добоснованиям «Бегрундюнджен» и своему развитию «Дюрчфехрюнг». Феноменология Кассирера отличается от феноменологии Гегеля в трех отношениях. Один, по своей концепции фундаментальной ступени сознания и последующему отделению от следующих ступеней. Два, по методу описания каждой ступени. И три, по отсутствию завершающей ступени философского знания. Исследование этих различий позволит увидеть общую структуру системы символических форм. Один. Кассирер рассматривает гегелевское понятие первичной ступени сознания в терминах чувства. Перцепции и вещи как неадекватное для описания первичного состояния, в котором сознание действительно обнаруживает себя. Он считает, что гегелевская ступень чувственного сознания является развитием более фундаментальной ступени мифологического сознания, в котором человек постигает объект как некое это, эс или вещь, и как «где» или «alter ego» 13. Кассирер полагает, что объект и его пространственные и временные отношения первоначально выражаются только в чувственных терминах. Человек вначале не выходит за пределы чувственных свойств, перцепции и вещей, он существует в мире добрых и злых сил 14. Первая функция или функция выражения сознания в феноменологии Кассирера соответствует первой ступени в феноменологии Гегеля по своей общей концепции. Дух еще не отличает себя от объекта, но она отлична по своей формулировке этой концепции. Мифологическая функция или функция выражения сознания у Кассирера представляет собой ступень ниже гегелевской ступени сознания. В своих спе, цифических формулировках ступени феноменологии Кассирера и Гегеля соответствуют друг другу следующим образом. Функция представления в сознании у Кассирера соответствует гегелевской ступени сознания Бьюсцейн и самосознания Селбстбьюсцейн. Концептуальная функция сознания у Кассирера соответствует гегелевским четырем ступеням духа 15. Они отличаются друг от друга тем, что Кассирер описывает концептуальную функцию сознания в терминах математики и естественных наук. А Гегель рассматривает дух в терминах природных, социальных и интеллектуальных форм. Кассирер отличается от Гегеля также тем, что он не различает субступени между тремя главными функциями сознания. Он характеризует каждую функцию в целом, тогда как Гегель представляет каждую ступень как продвижение субступени. Тем не менее, создается впечатление, что субступени в принципе различимы и в системе Кассирера. Характеризуя развитие внутри индивидуальных символических форм, Кассирер говорит о миметичных, аналогичных и символических ступенях. Он описывает взаимодействие этих ступеней в тех же терминах, в которых он описывает взаимодействие трех главных функций сознания. Миметичное. Аналогичное и символическое представляют собой внутри каждой символической формы движения к единству, распаду и воссоединению символа и объекта. Аналогичное общему продвижению в трех главных функциях сознания. Однако Кассирер не рассматривает сознание в его актуальном развитии как медленное движение от ступени к ступени. Оно наталкивается на различного рода препятствия и подвергается внезапным изменениям 17. Кассирер представляет сознание как определенное число индивидуально развивающихся форм, основой которых является общее развитие, как движение от одной главной формы к другой через ряд субформ. Два — Кассирер и Гегель — различаются по методу анализа индивидуальных феноменов сознания. Цель Кассирера в третьем томе «Философия символических форм» — соединить существующие исследования в области психологии, перцепции и манеры речи со своими исследованиями в области логической структуры мифа и языка в первых двух томах и отнести это к теории образования понятий в математике и естественных науках в своей более ранней работе «Субстанция и функция 18». В томах, служащих подготовкой к феноменологии третьего тома, Кассирер развивает описание логической структуры трех главных сфер культурной жизни человека — мифа, языка и науки, показывая, как в каждой из них различным образом достигают согласия общие категории мышления — пространство, время, причинность, сущность и число 2, 60, 61. Кассирер рассматривает эти сферы культурной жизни человека как показывающие направления, которые может принять символизирующий акт 19. Структура каждой из этих сфер представляет собой создание синтеза в многообразном, общим названием которого служит символ 20. Кассирер достигает ступеней в своей феноменологии знания, ставя вопрос, как возможны символические формы мифа, языка и науки, и какие факторы необходимы в сознании, чтобы эти формы культуры существовали ай 80. В своем анализе структуры мифа, языка и науки и движений сознания, лежащих в их основе, Кассирер идет непосредственно от эмпирического материала, имеющегося в них. Отличие его метода от метода Гегеля заключается в том, что для него очевидность составляет существенную часть его построения. Гегель же очень редко указывает на исторические и культурные процессы, соответствующие ступеням его феноменологии. 3. Феноменология Кассирера, в отличие от гегелевской, не завершается стадией философского знания. Гегелевская ступень абсолютного знания, конечная ступень феноменологии духа, есть осуществление философского знания как такового. На этой стадии сознание достигает понятия, что его развертывание составляет систему 21. Выражение этого развертывания как системы есть предмет науки логики, которую Гегель определяет как вторую часть своей общей системы духа. В предисловии к первому изданию «Науки логики» 22 Гегель указывает, что предмет его логики — схема движения сознания, содержащегося в феноменологии духа. В науке логики, утверждает Гегель, развитие сознания представлено как развитие чистых сущностей. Гегель пишет: «О, не стадии логики суть чистые мысли, мыслящий свою сущность дух. Их спонтанное движение есть их духовная жизнь. Посредством этого движения философия конституирует себя. И философия есть изображение этого движения. 34. Гегель рассматривает науку логики как описание процесса, посредством которого философия включает собственное знание в тотальную систему знания, которую она создает. Кассирер видит, как было показано раньше, в завершении феноменологии духа, наукой логики, главный недостаток гегелевской системы 23. Философия Гегеля в принципе — конкретная система духа, в которой категории логики основаны на ступенях феноменологии, но в своем актуальном представлении его система абстрактна, ибо описание индивидуальных категорий представлено отдельно от описания их феноменальных явлений. В системе Кассирера делается попытка не только соединить в принципе категории мышления с их явлениями. Это попытка действительно представить одно посредством другого. Обсуждая категории мышления в терминах эмпирических данных, которым они придают форму, Кассирер предполагает преодолеть тенденцию гегелевской системы сводить все формы духа к одной только логической форме. Кассирер непосредственно пользуется как категориальным, так и эмпирическим аспектами духа. Гегель конструирует раздельно системы того и другого. Хотя Кассирер не указывает, как философское знание будет включено в его систему. Оно как будто составит часть концептуальной функции сознания и займет в его феноменологии место, сходное с тем, которое принадлежит абсолютному знанию в феноменологии Гегеля. Описание Кассирером единства понятия и объектов концептуальной функции сознания в терминах отношения между функцией матиетематического ряда и членами ряда можно рассматривать как специфическое преобразование гегелевского понятия конкретно всеобщего 24. Подобно тому, как всеобщее в концепции Гегеля имеет смысл только посредством его определений, а его определения таковы только в качестве причины всеобщего. Функция математического ряда не имеет специфического смысла вне членов ряда, которые в него входят, а члены ряда таковы только потому, что они — суть причины функции. Для Кассирера философия — деятельность, представляющая конкретный отчет об опыте в терминах отношения между понятием и объектом, абстрактно достигнутым в математическом мышлении в отношении между функцией ряда и его членами. Взаимный определяющий характер отношения между общим элементом функцией и частным элементом членом в математическом мышлении. Точная модель того, чего философия надеется достигнуть между понятием и его содержанием. В частности, то, чего надеется достигнуть Кассирер, описывая стадию сознания посредством ее эмпирического содержания. Если рассматривать философию как индивидуальную символическую форму, она будет относиться к другой символической форме, как логика Гегеля относится к его феноменологии. Для Гегеля и для Кассирера философия достигает своего особого характера знания, принимая все другие формы знания как свой объект. Однако Кассирер отличается от Гегеля своей концепцией того, как философия понимает себя как объект. В гегелевской системе философия постигает себя как система чистых сущностей. В предисловии к философии. Просвещение 25 Кассирер утверждает, что философия может постигнуть себя как определенную форму знания, построив феноменологию ее собственного духа. Эта феноменология должна быть пояснением внутренних формирующих сил философии, а не просто сообщением об ее системах и результатах. Кассирер пишет: «Такое представление о философских доктринах и системах стремится дать феноменологию философского духа. Оно является попыткой показать, как этот дух, борясь с чисто объективными проблемами, достигает ясности и глубины в своем понимании собственной природы и судьбы, собственного фундаментального характера и назначения». Из слов Кассирера следует, что философия должна применять к собственному развитию тот же феноменологический метод, который она применяет для понимания развития и характера других символических форм. Концепция Кассирера о феноменологии философского духа может быть истолковано как попытка преодолеть методологический разрыв внутри гегелевской системы. который происходит при переходе от интуитивного изложения в феноменологии духа к дедуктивному изложению в науке логики. Проделанный обзор различий между системой Кассирера и системой Гегеля показывает, что философия символических форм может быть интерпретирована как происходящая из философии духа. Это может служить основой для ответа на три главных вопроса, в которых профессор Дженкинс суммировал замечания комментаторов Кассирера. Он делит первый из этих вопросов, вопрос о внутренней структуре системы символических форм, на три пункта. А метод, посредством которого Кассирер приходит к своей особой последовательности символических форм, б предел, до которого каждая символическая форма являет собой независимую целостность, и в предел, до которого все символические формы имеют одинаковый статус внутри системы. Метод Кассирера разработать в феноменологии три ступени сознания был, как мы показали, результатом постановки вопроса. Как возможны миф, язык и наука, но вопрос, почему он выбрал именно эти символические формы в качестве отправных пунктов своей системы, остается. В работе «A Passion Man» 1944, написанный как резюме введения к философии символических форм, Кассирер добавляет к главам о мифе, языке и науке главы о религии и истории. Во втором томе этой работы он указывает на возможность символических форм этики сита, права рект, экономики вицкифт и техники техник. Совершенно очевидно, что для Кассирера каждая сфера культуры является потенциально символической формой. Является ли какая-либо сфера культуры символической формой, определяется тем, может ли быть показано, что она обладает определенной логической структурой. Для Кассирера, в соответствии с аналогичным Гегелю методом, все символические формы потенциально присутствуют на каждой ступени сознания. Избирая миф, язык и науку в качестве трех основных пунктов для представления трех главных функций сознания, Кассирер исходил, как я полагаю, из важного значения, придаваемого обычно мифу, языку и науке в эмпирической истории сознания. История показывает, как человек переходил от стадии мифологического мышления, в котором он интерпретировал свой опыт посредством образов и обрядов, к стадии, на которой он развивает логический характер языка и достигает того, что может быть названо миром здравого смысла индивидуальных личностей и вещей. Стадии научного мышления и техники, на которой человек получает способность сводить феномены к переменным величинам в системах формального обозначения. Миф. Язык и наука служат феноменологическими начальными пунктами в системе Кассирера, потому что они существуют первыми как начальные пункты в историческом понимании развития человека. В принципе, каждая из трех функций сознания может быть достигнута посредством изучения условий возможности любой символической формы — миф, язык и наука. Принятые, а не логические начальные пункты. Следует указать на то, что в системе Кассирера сознание развивается, переходя не от одной символической формы к другой, а от одной функции к другой посредством преобразования ее отношения к объекту. Символические формы рассматриваются как продукты, а не как средство этого процесса. В вертикальном рассмотрении сознания — ряд трех ступеней или функций. В горизонтальном рассмотрении на каждой ступени своего развития сознание представляет собой собрание различно сформулированных символических форм. Из всего этого обзора следует, что число символических форм в системе Кассирера не ограничено. Каждая символическая форма представляет собой независимую целостность до такой степени, что может быть рассмотрено вне ее роли, в общем развитии. Во все символические формы обладают одинаковым статусом в системе Кассирера, все они существуют актуально или потенциально на каждой ступени сознания. Проблемы, касающиеся внутренней структуры системы Кассирера, очевидно, в значительной степени возникают из смешения методов ее представления с методами ее ча, стей. Как только уделяется внимание отношению системы Кассирера к Гегелю, ее фундаментальные очертания становятся различимыми. по второму важному вопросу об референтной ценности символических форм, профессор Дженкинс утверждает, что Кассирер колеблется, считать ли, что символические формы относятся к внешней для них реальности или что они описывают пути, на которых человек создает собственный порядок. Мне представляется, что взаимоотношениями между системой Кассирера и системой Гегеля также может служить критерием для решения этого второго вопроса. Если предпосылки системы Кассирера идут от Гегеля, то для него, как и для Гегеля, объект не существует вне его отношения к сознанию. Кассирер, подобно Гегелю и вообще всем идеалистам философии, считает, что проблема знания решается, исходя из предположения о существовании объекта. Задача дать философское объяснение знания понимается как общее описание метода, посредством которого знание действительно достигается, а не как построение доказательства того, что само знание возможно. Хотя Кассирер бывает недостаточно ясным в ряде пунктов своего определения символических форм, конечная предпосылка его системы показывает, что референтная ценность символической формы определяется только ее отношением внутри системы символических форм. Подтверждение референтной ценности символических форм не следует считать только проблемой системы Кассирера. Она основана на подтверждении предпосылок философского идеализма вообще. Третий главный вопрос — вопрос о теории человека, включенный в философию символических форм, ставился различным образом многими комментаторами Кассирера. Профессор Дженкинс утверждает, что все их замечания связаны с тем, что Кассирер рассматривает человека как деятеля, спонтанно и автономно созидающего. Он уделяет мало внимания природной среде, служащей условиям жизни человека. По мнению профессора Дженкинса, этот вопрос тесно связан с вопросом о референтной ценности символических форм. Главное значение этого вопроса в том, что Кассирер не уделяет внимания возникновению символических форм из несимволической реальности. Однако то, что Кассирер не говорит о несимволическом материале, из которого возникает мир человека, не является внутренней проблемой его системы. Так же, как в вопросе о референтной ценности символических форм, подтверждение позиции Кассирера связано с подтверждением предпосылок философского идеализма в С. Лом. Однако я предполагаю, что теория человека у Кассирера наиболее слабая сторона его системы. Он считает, что природа человека проявляется в формах его культуры. В «Ab esse on men» он сравнивает свой метод с платоновским методом в государстве, соответственно которому природа человека выражена в государстве. Однако, в отличие от Платона, Кассирер не возвращается к проблеме индивидуального человека. Он не ставит вопрос о том, дает ли его по пониманию культуры теорию благой жизни. Вопрос о структуре индивидуального существования и о состоянии человеческих ценностей наименее разработаны в философии символических форм. В данной статье я предполагал поставить под вопрос мнение, будто философия символических форм идет от Канта. Я пытался установить два момента. Один, что Кассирер отождествляет предпосылки своей системы с предпосылками гегелевской системы. Два, что исследование отношения Кассирера к Гегелю позволяет прояснить вопросы комментаторов Кассирера о структуре философии символических форм. Автор не претендует на решение всех проблем философии Кассирера или даже на полное решение тех, которые были поставлены в статье. Он считает только, что установлены рамки для понимания философии Кассирера, которых раньше вообще или почти не было. Кей. Шрак. Хайдеггер и Кассирер о Канте. С того момента, как труды Канта появились, в философском мире не переставала дискутироваться проблема интерпретации Канта. По мере развития современной философии эта проблема становилась все более сложной и вела к острым дискуссиям ученых, задававших вопрос. Что действительно имел в виду Кант? Эти дискуссии достигли определенного нивью, в чреватой важными последствиями полемики между представителями Марбургской и Гейдельбергской школ. Марбургская школа, Кассирер, Когин, Натерп, оказывавшая формирующее влияние на развитие неокантианства, настаивала на центральном значении первой критики и интерпретировала ее как отдававшую первенство гносеологии. Гейдельбергская школа Кронер, Риккерт, Виндельбанд утверждала, что философию Канта следует понимать в терминах лейтмотива второй критики, аргументируя это тем, что гносеологический интерес Канта были подчинен его этическому интересу. Однако гейдельбергская школа не оспаривала требования Марбургской школы интерпретировать первую критику, как трактат по теории познания. В последние десятилетия в ходе продолжающейся интерпретации Канта Хайдеггер и хайдеггерианцы попытались сформулировать такую интерпретацию Канта, которая вышла бы за границы предпосылок обеих сторон в Марбургско-гейдельбергском споре. В центре этой новой интерпретации Канта была книга Хайдеггера «Кант и проблема метафизики» 1. Хайдеггер согласен с Марбургской школой, что первая критика занимает центральное место в учении Канта, но отрицает, что она является прежде всего трактатом по гносеологии. Он решительно утверждает, что критика чистого разума не имеет ничего общего с теорией познания 2. Видеть целью первой критики создание теории гносеологической основы позитивных наук или даже теории опыта означает совершенно неверно понять ее. Конечно, это мнение высказано Хайдеггером в ходе дискуссии, однако он с самого начала отчетливо показал, что находит у Канта другую проблематику, нежели та, которую обнаруживает Марбургская школа. Хайдеггер поясняет направленность своего исследования следующим образом. Задача данного исследования — пояснить, что критика чистого разума закладывает основу метафизики, представляя проблему метафизики как проблему фундаментальной онтологии 3. Хайдеггер стремится показать, что интерес Канта в первой критике носит метафизический характер. Он не заменяет метафизику гносеологией, как утверждают неокантианцы, а помещает ее на первый план. Однако он делает это таким образом, что проблема метафизики представлена как проблема фундаментальной онтологии. Под фундаментальной онтологией Хайдеггер понимает онтологический анализ Десейн, проведенный таким образом, что он освещает смысл бытия как такового. Хайдеггер уже конструировал основу такой препрограммы фундаментальной онтологии в своей книге «Sein und Zeit», опубликованной в 1927 году, за 2 года до появления его работы о Канте. В предисловии к книге о Канте Хайдеггер сообщает, что он пришел к своей интерпретации Канта, работая над материалом для задуманной второй части «Sein und Zeit» — «Замысел», от которого он, по-видимому, отказался. Материал, содержащийся в книге о Канте, должен был войти во вторую часть «Sein und Zeit», озаглавленную «Фундаментальная характеристика феноменологического разрушения истории онтологии в связи с проблематикой временности». Онтология, которую Хайдеггер хочет найти в первой критике Канта, отнюдь не совпадает с традиционной метафизикой. Это онтология, испытавшая феноменологическое разрушение ее истории. Это выражение несколько парадоксально и требует интерпретирующего объяснения. Разрушение в этом контексте не означает полный разрыв с традицией. В одном месте Хайдеггер говорит: «Явное заложение основ метафизики никогда не возникает из ничего, оно возникает из силы и слабости традиции, которая заранее указывает на возможное приближение к ней». 4. Своим разрушением Хайдеггер хочет ослабить традицию, которая стала философски парализованной и жесткой, и открыть доступ проникновению в бытие, ставшее скрытым. Определение метафизике было вначале просто описательным, общим названием тех трактатов Аристотеля, которые следовали за физикой. Однако впоследствии этот термин стал обозначать философское суждение о содержании этих трактатов и именно в это время возникла двойственность аристотелевского определения метафизики. С одной стороны, метафизика понималась как знание сущих, как сущих, доп, еоп. С другой, как знание высшей сферы сущих, таймиотетон дженос, сообщая основу для понимания сущих в их тотальности. Первое определение вело к развитию метафизика дженералис 35, второе определение обрело свою кульминацию в архитектонической дисциплине метафизика спесиелис. Метафизика в особом смысле была сформулирована в ходе развития схоластики. Различие между несозданным и созданным сущим стало нормативным. Бог был единственным несозданным сущим, а природа и человек составляли две сферы созданного сущего. Так произошло, что теология, космология и психология стали основными областями в схоластической концепции особой метафизики. Онтология в понимании Хайдеггера выходит за пределы обоих этих определений метафизики. Как метафизика generalis, так и метафизика specialis только ставят проблему. Фундаментальная онтология видит свою задачу в исследовании самой основы метафизики. Какова сущность знания бытия сущих sine discendens? В чем состоит подлинная возможность метафизики? На какой основе складываются требования метафизики? Таковы, утверждает Хайдеггер, центральные вопросы в первой критике. Кант и рассмотрение их составляет коперниканскую революцию. Мы приведем главные пункты, разработанные Хайдеггером в его интерпретации Канта. Затем изложим противоположный тезис, сформулированный наиболее резким критиком Хайдеггера, неокантианцем Эрнстом Кассирером. Завершим мы краткой оценкой тезиса и антитезиса. Хайдеггеровская интерпретация стремления Канта заложить основы метафизики исходит из трех главных соображений. Один — необходимая конечность человека и человеческого знания. Два — центральная роль трансцендентального воображения. И три — основное определение временности. Хайдеггер полагает, что одна из центральных тем Канта в критике чистого разума — конечность человека. Именно это, утверждает он, отличает кантовскую философию от предшествующей, докритической, догматической философии. Кант начинает не с теории сущности вещей вообще и не с теории тоталь, но с тесущего. Он начинает с вопроса о конечной природе человека, в контексте чего определяется конечность его разума. Конечность, конститутивная в самой природе человека, не просто фактическое ограничение. Она означает больше, чем признание факта, что человеческое знание отличается известной неполнотой, это признал бы даже Гегель. Конечность присутствует в самой сущностной структуре знания. Она указывает скорее на сущностное, чем на фактическое ограничение. Для того, чтобы обнаружить эту конечность, необходимо исследовать структуру знания. Заключение этого исследования состоит в том, что знание прежде всего и главным образом есть созерцание. Познание есть в первую очередь созерцание, утверждает Хайдеггер, и пока это понимание не достигнуто, структура критики остается скрытой. И в доказательство он цитирует следующее место из критики. Каким бы образом и при помощи каких бы средств познание не относилось к предметам, созерцание есть тот способ, посредством которого познание непосредственно относится к ним и к которому как к средству стремится всякое мышление. 5. Из этого очевидно, говорит Хайдеггер, что познание не может быть ограничено логическими суждениями. Мышление всегда служит созерцанию. Но что делает созерцание конечным? Ответ гласит — рецептивность. Человеческое созерцание не способно дать самому себе объект. Объект должен быть дан ему. Кант поясняет это в первом параграфе критики, говоря, «Созерцание имеет место, только если предмет нам дается». Человеческое созерцание рецептивно, и в этом его конечность. Проблематика конечности человеческого знания служит контекстом, в котором становится ясным различие между вещью в себе и явлением. Вещь в себе не есть некий сверхобъект, возвышающийся над меньшими объектами, которые называют явлениями. Она, как говорит Кант, лишь другой аспект видения по отношению к тому же объекту 6. Явление отнюдь не свидетельствует об уменьшении реальности вещи в себе. Оно указывает на способ, посредством которого конечное познание постигает свой объект. В более точной формулировке. Явление есть вещь в себе, выраженная в особом аспекте, а именно как объект, данный конечному созерцанию. Для возможного неконечного созерцания Чки доллар Оугидженегиус вещь в себе предстает как «Е равно Ес1», а не «Кабнеси». Неконечное созерцание создавало бы реальность в акте созерцания. Неконечному созерцанию объект не может быть дан. Таким образом, посредством различия между конечным и возможным неконечным созерцанием можно понять значение кантовского пользования терминами явления «ди» — вещь в себе. Конечность человека, обнаруживающаяся в его рецептивности созерцания, становится лейтмотивом кантовского анализа. Она дает контекстуальную отправную точку для исследования основы метафизики. При этом важно, что Кант считает основой этого исследования критику чистого разума. Решение проблемы возможности метафизики следует искать на первой стадии в исследовании возможности априорных синтетических суждений. Поскольку способность постигать априорные принципы есть чистый разум, обеспечение онтологической основы должно идти через критику чистого разума. Но разве это все-таки не определяет кантовскую проблему как гносеологическую? Между тем, Хайдеггер ведь сообщил нам с самого начала, что критика не имеет ничего общего с теорией познания. Здесь мы должны рассмотреть определение Хайдеггером его более раннего требования. Если исходить из того, что первая критика содержит теорию познания, ее значение следовало бы видеть в том, что она дает теорию не антического, а онтологического знания. Главная цель критики — состоит не в том, чтобы создать основу для позитивных наук, как полагают неокантианцы. Это, несомненно, возникает в качестве побочного результата, но ее главная цель связана с более высоким интересом. Она стремится открыть структуру онтологического знания. Однако даже такая формулировка проблемы может вести к заблуждению, ибо в ней как будто содержится скрытый смысл, что вопрос о познании здесь первичен. Менее неадекватным было бы утверждение, что Кант видел свою задачу, как полагает Хайдеггер, в онтологии познания. Его основной интерес направлен на онтологию, на понимание бытия. Природа познания должна быть понята в свете структуры бытия, а не иным путем. Кант все время возвращается к пониманию бытия, которое предшествует вопросу познания как таковому. Однако, если мы хотим достигнуть начального источника познания, необходимо рассмотреть структуру познания. Трудный и подчас утомительный путь, ведущий к основе метафизики, может быть пройден, говорит Хайдеггер. Только после того, как мы последуем за Кантом по пяти определенным стадиям развития. Один ж — описание сущностных элементов чистого познания. Два — открытие сущностного единства чистого познания. Три — объяснение внутренней возможности сущностного единства онтологического синтеза. 4. Уяснение основы внутренней возможности онтологического синтеза. 5. Полное определение сущности онтологического синтеза. Сущностные элементы чистого познания — суть чистое созерцание и чистое мышление. Эмпирическое созерцание получает феномены от чувственного многообразия, чистое со. Зерцание делает возможным восприятие феноменов посредством форм, пространства и времени. Пространство и время отнюдь не вещи или объекты, которые могут быть представлены эмпирически. Они суть формы, внутри которых могут быть эмпирически даны вещи и объекты. Пространство, как форма внешнего чувства, есть то, внутри чего объекты предстают в их протяженности, занимая место, отличное от всякого другого и от наблюдателя. Время, как форма внутреннего чувства, дает форму, в которой объекты предстают в их последовательности или одновременности. Объекты проявляются и исчезают. Следуют друг за другом или присутствуют одновременно друг с другом. Важно, говорит Хайдеггер, обратить внимание на наблюдение Канта, что время есть априорное формальное условие всех явлений вообще семь. Здесь нам дано указание, что время имеет большее значение, чем пространство, и первенство времени все больше выходит на первый план в ходе интерпретации Канта Хайдеггером. Другой сущностный элемент познания — чистое мышление. Мышление всегда направлено на то, что созерцается, и тем самым полностью служит созерцанию. Мышление, говорит Кант, происходит посредством использования понятий. Понятия бывают двух видов — эмпирические и чистые. Эмпирические понятия содержат общие свойства многих представлений. Так, например, дерево — есть такое понятие, которое представляет березу, пихту, дуб и клен как относящиеся к одному классу. Происхождение эмпирических понятий не требует объяснения. Их содержание следует из эмпирического акта созерцания и они создаются посредством сравнения и абстракции. Однако наряду с эмпирическими понятиями есть чистые понятия, содержание которых не происходит из феноменов и может быть получено только априорно. Что представляют собой эти понятия и где они обнаруживаются? Обычно их называют категориями, и категория представляет собой синтез, который ведет и направляет действие рассудка в образовании эмпирических понятий. Категория есть один объединяющий элемент, который делает возможным согласие между единичными представлениями. В этом единстве чистое понятие или категория носит предвосхищающий и идеальный характер. Оно проектирует своего рода стандарт для определения общности всего, рассматриваемого как общее 8. Если чистые понятия не возникают из явлений, их происхождение следует искать в сущностной структуре акта рассудка. Как они возникают в фундаментальном акте рассудка? Происхождение категорий — старая проблема, бывшая темой многих дискуссий, и в большинстве случаев, говорит Хайдеггер, решавшаяся неправильно. Ошибка заключается в том, что проис, хождение категории искали в таблице суждений, будто чистое понятие может произойти из логической дедукции. Здесь их происхождение найдено быть не может и для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо выйти за пределы трансцендентальной логики. Следующая стадия в кантовской программе — обнаружить основу метафизики, открытие сущностного единства чистого познания. Элементы познания — суть созерцания и мышления. Хотя мышление всегда служит созерцанию, оба эти элемента — необходимые условия познания. Возникает вопрос о месте их единства. Их единство, говорит Хайдеггер, не может быть просто последующей связью, соединяющей оба элемента, поскольку они нуждаются друг в друге в акте познания. Следовательно, их единство совершается раньше. Оно априорно в трансцендентальном смысле и создает основу для проникновения мышления и созерцания в акт познания. Априорное единство, которое следует понимать как деятельность по объединению, обнаруживается в онтологическом синтезе как создаваемое трансцендентальной способностью воображения. Таким образом, мы подошли ко второму фундаментальному лейтмотиву хайдеггеровской интерпретации Канта, к центральному значению трансцендентальной способности — воображение 9. Третья и четвертая стадии представляют собой дальнейшую и более глубокую разработку природы и положения воображения. Третья стадия дает ответ на вопрос о внутренней возможности единства онтологического синтеза. Это, по мнению Хайдеггера, главный вопрос кантовской трансцендентальной дедукции категорий. Цель этой дедукции — объяснить структуру рассудка, служащего в пристанищем, категориям или чистым понятиям, и выявить, каким образом эта структура зависит от чистого онтологического синтеза. Понятийные представления чистого мышления предполагают трансцендентальное сознание или оперцепцию. Постоянное «я мыслю» делает возможным объективацию и концептуализацию сущего. Однако это возвращение к трансцендентальной оперцепции — не конечная стадия. Трансцендентальная оперцепция сама коренится в чистой продуктивной способности воображения. В этой связи Кант пишет в третьем разделе «Дедукции рассудочных понятий. Принцип необходимого единства чистого, продуктивного синтеза способности воображения, предшествующей оперцепции. Основа возможности знания вообще — 10». Таким образом, становится очевидным, что трансцендентальную дедукцию и происхождение категорий следует рассматривать в свете синтезирующей силы способности воображения. На четвертой стадии Кант обращается к вопросу об основании возможности онтологического знания. Этому вопросу посвящены 11 страниц, озаглавленных о схематизме чистых рассудочных понятий, которые, по мнению Хайдеггера, являются центром всей критики. В обсуждении схематизма господствуют две темы — условия чувственности понятий и основной характер времени. Способность воображения придает чувственность понятиям посредством схемы. Можно сказать, что схемы — суть особый продукт чистой способности воображения, как чистые понятия категории в суть особый продукт чистого рассудка. Однако это будет ошибкой, если мыслить схемы как преднамеренные субъекты способности воображения. С способность воображения не пользуется схемами, таким образом, как рассудок пользуется понятиями. Способ схватывания воображением предшествует намерению, тематичности и объективации. Основная функция схем состоит в том, что они дают образы для образования понятий 11. Однако действие чистой способности воображения не следует смешивать с действиями эмпирической способности воображения. Схемы — не образы объектов. В самом деле, говорит Кант, схема чистого рассудочного понятия есть нечто такое, что нельзя привести к какому-либо образу 12. Схемы позволяют конструировать образы посредством эмпирической способности воображения, но сами они не образы. Они предоставляют горизонт, который функционирует как своего рода сфера действий для созерцания и рассудка. Они предоставляют горизонт, до которого рассудок может применять свои понятия к эмпирическим данным, и горизонт для созерцания, посредством которого достигается чувственность понятий 13. Второй темой в исследовании схематизма является основной характер времени. Здесь становится ясным главное определение времени, уже упомянутое раньше в критике. Кант говорит: «Схемы — суть не что иное, как априорные определения времени, подчиненные правилам, или проще, они — суть трансцендентальные определения времени, 14». Таким образом, горизонт, предоставляемый схемой, есть горизонт времени. Ясно, что время здесь следует понимать как первичное время. Это не просто время как форма созерцания, делающая для рассудка доступным содержание последовательности, для объективизации и измерения, переходя к так называемому обычному времени. Первичное время проникает во все способности человека и обусловливает их, как рассудок и воображение, так и созерцание. Оно — онтологическая основа всего знания и становится первым наименованием самого бытия. На пятой стадии определения основ метафизики у Канта, на стадии полного определения сущности онтологического знания, исследование не развивается, а связывает уже сформулированные данные. Кант поставил проблему критики чистого разума, и этой критикой он хотел развенчать гордое и высокомерное чистое мышление, выдававшее себя за единственно обладающее знанием. Чистое мышление само по себе не дает знания. Оно — только элемент, хотя и необходимый, в сущностной структуре знания, знания, определяемого конечностью. Но разве эта конечность не снята в кантовском развитии проблемы? Онтологическое знание, как исконный подлинный синтез созерцания и рассудка, есть результат схематизации продуктивного трансцендентального воображения. На первый взгляд это означало бы, что воображение спонтанно создает последние условия знания, преодолевая таким образом фактор человеческой конечности. Хайдеггер ощущает здесь проблему, но утверждает, что Кант прямо ее поставил. Даже онтологическое знание никогда не бывает созидательным в значении Тшо Каш Оугиджинагиус 36. Его особый объект, трансцендентальный объект, как таковой не создается 15. Человеческое знание не выходит за пределы конечности. Трансцендентальное воображение не создает то, что оно схватывает. Оно остается внутри полярности, спонтанности и восприимчивости. Определяя трансцендентальное воображение как первичную сферу онтологического знания, Хайдеггер пытается освободить учение Канта от искажений, внесенных в него неокантианцами. Марбургская школа сделала по крайней мере одно важное открытие — открытие, что трансцендентальная эстетика сама по себе непонятна. В этом Хайдеггер совершенно с ней согласен, но он обвиняет неокантианцев в том, что они интерпретируют трансцендентальную эстетику в терминах трансцендентальной логики, совершенно неправильно толкуя формы пространства и времени как категории в логическом смысле. Этим они интеллектуализируют. Канта и сводят знания к функционированию предикативных суждений. Хайдеггер защищает точку зрения, согласно которой для Канта формы чистого созерцания и категории чистого рассудка коренятся в допредикативном схватывании чистого воображения. Этим он избегает сведения одного элемента к другому, выводя оба из трансцендентального воображения. Все сказанное здесь касается основных пунктов хайдеггеровской интерпретации Канта. В завершение следует кое-что сказать по поводу третьего раздела книги Хайдеггера. Этот раздел озаглавленный «Установление основы метафизики в ее основной подлинности», очевидно, наиболее полемическая часть книги. Она вызвала замечание Кассирера, что здесь Хайдеггер говорит уже не как комментатор, а как узурпатор. В этом разделе Хайдеггер пытается завершить установление основы, развивая то, что Кант намеревался сказать, но не сказал, в частности, во втором издании первой «Критики», где воображение в сущности изгнано. Хайдеггер останавливается в дальнейшем изложении на трех пунктах, на которые следует обратить внимание. Первый пункт гласит, что практический разум, как и чистый разум, коренится в трансцендентальном воображении. Лишь на основе этого тезиса, утверждает Хайдеггер, мы можем оправдать характеристику Кантом морального закона в терминах морального чувства. Чувство уважения. Джефухл дер Эчтюнг. Имеется собственное предписание закона, указывающее на продуктивную или созидательную сторону воображения, и имеется подчинение закону, что означает восприимчивость и конечность. Только помещая практический закон в трансцендентальное воображение, мы можем понять, почему ни моральный закон, ни собственная моральная сущность не могут быть объективно постигнуты, а открываются вне темы и объекта как долг и действие. Второй пункт относится к временному по своему существу характеру трансцендентального воображения. В разделе о трансцендентальной дедукции Кант говорит, что знание всегда в конечном итоге подчинено времени, а в главе о схематизации, что схемы — суть трансцендентальные определения времени. Теперь мы можем проследить скрытый смысл этого и обнаружить, что трансцендентальное воображение в акте всунтизирования — носит в сущности временный характер. Его временная структура открывается трояко. Во-первых, в чистом синтезе чистого схватывания, которое формирует время, открывая настоящее вообще. Во-вторых, в чистом синтезе чистого репродуцирования, что формирует прошлое как таковое. И, наконец, в чистом синтезе чистого познания, в котором антиципирующая схема преформирует предполагаемый горизонт будущего. Характер предполагаемого преформирования, как следует указать, имеет приоритет перед первыми двумя, открывая первичную сущность времени, как выражающего себя прежде всего из будущего. Все это ведет к третьему и последнему пункту. Трансцендентальное «я», из которого происходит трансцендентальное воображение, само носит временной характер. Чистое конечное «я» имеет временной характер. Конечно, оно не меняется в эмпирическом времени, как эмпирическое «я» и его временной характер иного рода. Кант определяет трансценденталь, но и «я» как сохраняющееся и неизменное «я», но ключ к пониманию этого, утверждает Хайдеггер, дан в главе о схематизме, где Кант говорит «Проходит не время, а существование изменчивого во времени 16». Трансцендентальная сущность внутренне связана со временем и всегда выступает как единство будущего, настоящего и прошлого. Рассмотрев экзистенциальную интерпретацию Канта Хайдеггером, обратимся к резкому его опровержению одним из самых известных неокантитианцев — Эрнстом Кассирером. Кассирер решительно оспаривает интерпретацию Канта в своей рецензии на книгу Хайдеггера о Канте 17. Его критика направлена прежде всего против попытки Хайдеггера вести все условия знания к трансцендентальному воображению против основного тезиса хайдеггеровской интерпретации. Кассирер готов видеть заслугу Хайдеггера в его восторженной оценке значения главы о схематизме. Кассирер согласен с тем, что в большинстве работ о Канте роли схематизма не уделяется должное внимание. Тем не менее, он полагает, что Хайдеггер неверно толкует значение воображения. Его главную ошибку Кассирер видит в том, что он не признает независимый характер мышления. Мышление в философии Канта независимо от созерцания и от воображения, говорит Кассирер. Несомненно, рассудок всегда связан с созерцанием, но не просто зависит от него. Синтез рассудка прежде всего в том, что он определяет чувственность, делая возможной объективацию. Таким образом, рассудок поясняет деятельность спонтанности, а не пассивность восприимчивости. Рассудок может осуществлять свои функции на службе созерцания, но он не теряет вследствие этого свою независимость и свободу. Рассудок служит созерцанию, но не подчинен ему 18. Независимость мышления, продолжает Кассирер, становится особенно заметной, когда совершается переход от трансцендентальной аналитики к трансцендентальной диалектике, от понятий рассудка к идеям разума. Идеи разума не относятся к созерцанию, они относятся только к рассудку и его использованию, стремясь придать опыту наибольшее систематическое единство. И это тот путь, который ведет Канта к безусловному или ноумену. Это указывает на проблематический характер другого спорного утверждения Хайдеггера о неискоренимой конечности человеческого знания. «Разум для Канта, — говорит Кассирер, — бесконечен, и бесконечен в том смысле, что синтез всех условий опыта относится к нему как его существенная и главная задача». «Конечно, — продолжает Кассирер, — идеи могут быть выражены только символически, но их нельзя сводить к схемам воображения». И в поддержку этого он приводит цитату Канта из второго издания «Критики», 19. «Таким образом, разум для Канта никогда не бывает просто иллюзией. Он — требующая власть, которая ставит нас перед ноуменом». В этом пункте, говорит Кассирер, Кант близок к Платону, который утверждал, что наша способность познания нуждается в большем, чем в знании одних явлений. Переходя за границы царства явлений, разум теряет свой временной характер. Чистый разум больше не ограничен временем. И таким образом Кассирер отрицает третье, основное утверждение Хайдеггера о внутреннем временном характере трансцендентального «а-я». «Фокусируя наше внимание на критике чистого практического разума, мы различим, — говорит Кассирер, — формально сходное движение от феноменов к ноуменам. Безусловный характер морального закона уводит нас из царства феноменального существования. Моральное «я» должно быть понято в перспективе двух миров — Mundus intelligibilis и Mundus sensibilis 37. В перспективе первого моральное «я» постигает себя как разумную и свободную личность, способную к автономному собственному законодательству. Так, моральное «я» во второй критике. Так же, как трансцендентальное «я» в первой должно быть понято в своей «Рберзейтличкит Ф». Ошибка Хайдеггера в его интерпретации второй критики заключается в том, что, укореняя моральный закон в чувстве уважения, он смешивает психологическую проблему с проблемой этической. Содержание морального закона отнюдь не основано на чувстве уважения, которое Хайдеггер затем связывает с воображением. Чувство уважения — просто способ, посредством которого безусловный закон представлен в конечном эмпирическом сознании. Таким образом, по мнению Кассирера, Хайдеггер ошибается в своей интерпретации основ, заложенных Кантом. Он не видит независимости мышления и затемняет поэтому различие между феноменами и ноуменами таким образом, что все сущее понимается как относящееся к измерению времени и конечности. Находя в Канте монизм способности воображения, Хайдеггер скрывает радикальный кантовский дуализм чувственного и интеллигибельного мира. По мнению Кассирера, Хайдеггер затемняет также кантовскую доктрину человека, доктрину, которая с самого начала подчинена идее гуманности. Не десейн человека, а интеллигибельный субстрат человечества, ее существенная цель 20. Во всем этом Кассирер выражает традиционную неокантианскую интерпретацию Марбургской школы. Кант пред ставлен как дитя эпохи Просвещения. Его критика чистого разума, трактат о природе знания, а его теория человеческой природы — апология рационального человека. Его первая критика интерпретируется как относящаяся к феноменологии объектов, а не к феноменологии субъекта. Поскольку в первой критике нет каких-либо основ метафизики, она относится по самой своей природе к метафизике науки о природе Натюрвиссенскафт, а не к онтологии бытия Десейн. В исследовании природы человека во второй критике Кант переходит в своем анализе в атмосферу философских интересов и предпосылок, совершенно отличных от тех, которые встречаются в экзистенциал-онтологии Хайдеггера. Основные экзистенциалиан 38 хайдеггеровской «Sein und Zeit», Забота, тревога, смерть, вина и решительность, чужды мировоззрению Канта. Философия Хайдеггера с самого начала исходит из иного принципа. Она ближе миру Киркегора, чем миру Канта, завершает свою критику Кассирер. Наша последняя задача — сопоставить мнение обеих сторон в дискуссии между Хайдеггером и Кассирером. Можно было бы сделать много замечаний, но в настоящей работе необходимо ограничиться только несколькими. Сначала остановимся на том, что может быть сказано в поддержку Кассирера. Кассирер имеет, как нам кажется, основание говорить, что в философии Хайдеггера очень ощущаются настроения и мотивы Киркегора. Можно допустить, что влияние Киркегора на философию Хайдеггера сильнее, чем он сознает или склонен допустить. Большинство экзистенциалиан Хайдеггера имеются имплицитно, если не явно, в философских и религиозных размышлениях Киркегора 21. Однако это не основной вопрос в полемике. Сильное влияние Киркегора на философию Хайдеггера не исключает возможности того, что Киркегор также правильно понял и, быть может, перенял учение Канта. Перейдем к этому вопросу. Правильно ли понял Хайдеггер философию Канта? Кассирер утверждает, что Хайдеггер игнорирует трансцендентальную диалектику, где Кант занимается идеями разума, а не схематизацией воображения. К критике Кассирера следует отнестись серьезно. Кант говорит, что идеи разума не схематизируются. Когда мы переходим от трансцендентальной аналитики к трансцендентальной диалектике, создается впечатление, что схематизация воображения осталась позади. Акцентирование Хайдеггером первенства воображения, по крайней мере, поскольку речь идет о трансцендентальной диалектике, становится таким образом сомнительным. Несомненно, что к царству ноуменов нас ведут идеи разума, а об этих идеях и этом царстве Хайдеггер может сказать лишь немного. Он просто не объясняет с такой полнотой, на которую можно было бы надеяться, роль идей разума в структуре первой критики. Однако именно в этом пункте и Кассирер идет недостаточно далеко. Не исключено, что если бы он и продвинулся дальше, интерпретация Хайдеггера была бы все-таки оправдана. Несомненно, что разум, как он объясняется в трансцендентальной диалектике, не иллюзия, однако он остается частичным и подверженным разладу в своих поисках знания Ноумена. Как только разум пытается утвердить свою самодостаточность в способности соединить объективные и субъективные условия опыта, он впадает в паралогизмы, антиномии и трансцендентальные иллюзии. Даже в трансцендентальной диалектике и в определенном смысле здесь больше всего разум остается неискоренимо конечным. Он может представлять себе Ноумен только в терминах регулятивных идеалов. Идеи разума никогда не дают конститутивного знания. Для этого им нужно было бы заключать в себе понятия, содержание которых составляют созерцания. Но демонстрация Кантом паралогизма субстанции, антиномий космологических идей и иллюзии традиционных аргументов существования Бога показывают, что идеи в виде концептуализованного конститутивного знания пусты. Но разве нельзя считать, как полагает, по-видимому, Кассирер, что регулятивные идеи — суть основы представляемых идеалов. Идеалы, как таковые, не иллюзорны, они становятся ими, только если их считают конститутивными в опыте, что делает возможным представление об идеальных условиях единения. Здесь вновь кажется, что Хайдеггер мог обратиться к воображению. Конечно, воображение не может представлять идеи как идеалы на манер схематизации. Идеалы не схематизируются, схематизировано может быть только то, что относится к созерцательному содержанию. Трансцендентальное воображение не создает идеи с помощью схем, но создает их в какой-то степени аналогично тому, как оно создает моральный закон. В этом пункте критика чистого практического разума следовала бы тем же путем, которым следует трансцендентальная диалектика. Очевидно, что Хайдеггер не использовал этот особый пункт в своей книге, но создается впечатление, что его интерпретация идет в этом направлении. Хайдеггер стремится защитить центральную роль трансцендентального воображения в философии Канта. Кассирер согласен с тем, что воображение имеет важное значение, но отказы Вайтса признавать его центральным. Однако исследование понимания Кассирером функции трансцендентального воображения в значительной степени указывает на то, что, отрицая его онтологическое значение, он в сущности отождествляет его с эмпирическим воображением. Он хочет спасти значение воображения в критике, но видит его функцию в том, чтобы собирать или объединять эмпирические перцепции. По Хайдеггеру, это функция только эмпирического воображения. Задача же трансцендентального воображения — осуществлять онтологический синтез чистого созерцания и чистого рассудка. Кассирер вносит в свою критику хайдеггеровской интерпретации второй критики смешение эмпирического и трансцендентального. Он утверждает, что, находя корни морального закона в чувстве уважения, Хайдеггер смешивает психологическую проблему с проблемой этической. Чувство уважения, с точки зрения Кассирера, просто отражение морального закона в конечновременном сознании. Ясно, что язык в этом пункте обманчив, слово «чувство» имеет психологические оттенки. Но из контекста хайдеггеровской полемики очевидно, что чувство уважения не понимается им психологически. Это становится ясным из следующих его слов. Предшествующая интерпретация чувства уважения не только показывает, до какой степени это чувство составляет практический разум, но уясняет также, что понятие чувства в смысле эмпирической способности души ограничено и заменено трансцендентальной фундаментальной структурой трансценденции морального я-выражения чувства. Следует понимать в этом онтологически-метафизическом смысле, если мы хотим удалить из высказывания Канта смысл, содержащийся в его характеристике уважения как морального чувства и как чувства моего существования 22. Подобно чувству божества, у Рудольфа Отто чувство уважения у Канта, очевидный акт трансцендирования обнаруженного. Это способ обнаружения и схватывания, дотематический и необъективный по своему характеру, посредством которого реагируют на безусловные требования морального закона. Все это ясно отличает его от любого выражения чувства в психологическом смысле. Насколько эмпирико-психологические чувства входят вообще в содержание второй критики? Они входят в нее как склонности, подчиняющие моральное «я чувственному миру», и именно им выносит приговор чистое трансцендентальное чувство уважения. Хайдеггер не смешивал психологию с этикой. Он вывел из второй критики Канта онтологию этики, предшествующую вопросу о психологических мотивах, так же, как он вывел из первой критики фундаментальную онтологию, предшествующую вопросу об эмпирическом знании. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.